Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 26 февраля 2019 года. В гостях у клуба Подкатилин Алексей Васильевич, эксперт-консультант по постановке и решению сложных проблем, один из 64 мастеров ТРИС мира. Тема встречи – теория и практика эффективных решений сложных бизнес-проблем. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
В Ростехе создан, было в прошлом году распоряжение генерального директора Чемизова о создании, о продвижении ТРИС в оборонку. Но там 700 предприятий создали ТРИС-центр, в котором всего один человек, и этот человек это щедровитянин. Кто знает, что такое методика щедровитянина? Кто знает, да? Ну вот, взяли не ТРИСовца на эту работу, взяли щедровитянина. Ну и я думаю, что года через два это Ростех скажет, а у нас ТРИС не работает. Ребята, умные люди говорили 50 лет назад, кадры решают все. Взяли щедровитянина. Ну, к сожалению, это на нас падет тень, потому что скажут, что не работает. Ну, он скажет, что ну, не работает же. А что делать? Ну, при чем здесь? Пожалуйста.
А в Самсунге 33 тысячи это инженеры или же управляющий состав тоже? Кого они учили?
Они учили, вы знаете, подразделение, ну, по-нашему это не обжирские подразделения, сплошняком, во многом инженеров, во многом экономистов, и у них интересная тенденция, я об этом, может, скажу еще, что у них те, вот, есть примерно 5% людей, которые это ложится на душу 100%. И эти 5% людей, они в любой аудитории есть статистически. Вот аудитория первый раз присобирает 20 человек, и в ней один лихо решает, а остальные с ними труднее. То есть один просто талантливый в этом направлении. Так вот у них на Самсунге заметно, что талантливые решали задачи, росли, а потом сразу раз, и он становится управленцем. Мы-то говорим, парень, мы тебя учили на решение технических задач, а он становится управленцем. И это вот статистически заметно, что у них практически все сильные решатели стали управленцами. Прям карьерный скачок и сразу управленцы. Мы говорим, что мы учим вам управленцев? Мы хотели инженеров учить. Поэтому вот Самсунг так. Ну, а вот с Ростехом будет, конечно,
я... Это не ваша неудача, вы считаете?
Какая?
Ну, что они стали управленцами?
Нет, это дело внутренней фирмы. Ну, что мы можем сказать, если они считают, что это важнее. То есть, эта ошибка такая была заметна раньше. Ну, я вот работал в оборонке на Алмазе, есть такая фирма на Сокле. Ну, я, в частности, занимался разработкой зенитно-ракетного комплекса С-300. Но это было давно, и уже неправда, и можно поэтому частично об этом говорить. Так вот, у нас было, мы сколько раз наступали на эти корабли, талантливый конструктор. Ведь сейчас решению конструкторских задач вообще никто не учит. В России точно. Вот единственный человек, который может обучать конструкторов решению конструкторских задач. Вот он перед вами. А там человек, талантливый конструктор. Он рос, его фирма как может простимулировать, чтобы он карьеру, то есть административно его повышать. Вот он, потом его превращают в начальника конструкторского бюро. И что происходит? Управленец получился на тройку, а сильного конструктора фирма потеряла. Да? То есть вместо того, чтобы просто денег ему добавить и оставить его конструктором, и вот вы нашли такое решение, что сделать его руководителем. Ну, он сам толковый, он будет чертежи хорошо проверять. Вот. И оказалось, что этого конструктора потеряли, получили среднего администратора. Алексей Ильич, вы готовы? А, нет, тогда я еще раз поговорю с людьми. Так. И поэтому, да, и продвинул в 17 году Дерипаска решил, что ему нужно сделать самую инновационную фирму. Самую инновационную. Он говорит, я выделяю средства, и они стали со всей страны пылесосить всех ТРИСовцев под Дерипаску. У него базовый элемент, у него Русал, ну, в основном все фирмы базовый элемент входят, там группа ГАЗ, там много чего. Собрали со всей страны порядка 25 человек. Решатели там, прошу не собрать, человек 5. Остальные, или человек 10 максимум, остальные все больше административные такие помощники. Но они с 17 года, им Дерипаска поставил план. Первое, обучить поголовно всех инженеров, а их там 72 тысячи в империи Дерипаске. 72 тысячи. Он говорит, за 3 года, чтобы все 30 были. Второе. Профессиональных решателей подготовить за 3 года 150 человек. Как вот сделать маленьких Алексея Васильевича, 150 человек, представляете, да? Подготовить за 3 года. И, ну, вот, и следующее, что они еще взяли, они говорят, а чтобы предприятий же много там, порядка, чтобы не соврать, 380 или погиб предприятий под Дерибаской. Ну, что, и те, которые пришли к нему работать, они говорят, а как мы их все 380 охватим? Значит, нужно внутренних тренеров готовить. И вот они взялись готовить внутренних тренеров в объеме 320 аудиторных часов. То есть сделать профессионального тренера, который мог бы внятно рассказывать людям, 320 часов. И вот они договорились с руководством, что не меньше 320 часов аудиторных нужно. Ну все, Алексей Алексеевич, готовы?
Нет.
А, не готовы, да. И там еще поговорим. Вот, 320 часов. Поэтому, ну, поживем, увидим. То есть, на самом деле, и причем получается так, вот, когда методы разные же есть, там, допустим, есть бережливое производство, или Toyota Production System.
Все, это конечно, да. Извините, пожалуйста. Я сейчас посмотрел, что здесь находятся только в основном новички. А Трис знает очень мало. Моя цель показать вам сегодня, что имеется технология еще более мощная, почти на 2 порядка мощнее, чем Трис. Это первое. Поэтому я буду быстро листать. Я покажу вначале вам, как решаются задачи и какую цель мы ставим. Цель в основном такая. Не научить, Трис учит изобретать, быстро находить изобретательские идеи. А то, что я буду рассказывать, помогает, позволяет быстро, почти на 2 порядка быстрее находить изобретающие эффективные решения, то есть более эффективно решать задачи. И вот об этом я буду говорить. Конечно, очень много слайдов будет, но потерпите, буду листать часто. Значит, вот, что объединяет вас? Объединяет только менеджмент. У вас разные специальности, но вас всех объединяет менеджмент. Это система решения управленческих задач. Это включает, прочитайте, вам видно, чтобы я не читал. И самое главное, менеджмент, современный менеджмент, рыночный, предполагает эффективное решение проблем. Эффективное. Нестандартность мышления и ответственность за результат. Сегодня я сосредоточу ваше внимание на повышении эффективности ваших решений, менеджмента. И для начала, поскольку разные профессии у вас всех, я подумал, много очень на семинарах, за последнее время 300 семинаров провел, 5-дневных примерно, и последние вот семинары, 14 семинаров в Надвижском Никеле я провел. И взял оттуда, я решил взять несколько примеров и начать с примера, показать, как это работает, а потом подведу базу. Вот сейчас я вам первая задача. В Норильске ко мне обычно семинары проводятся каким образом? Я рассказываю теорию немного, потом решаем задачи практически. Научиться практически повышать эффективность можно только на ваших задачах. Каждый на своей задаче должен работать. Поэтому один там начальник по железной дороге в Норильске, он сказал, у нас проблема. Мы, там очень большие заносы снежные, заполярье, и до 2 метров. И получается, что почти каждую неделю приходится чистить пути. Там бегают специальные такие тепловозы, ну как бульдозера, и чистят. Беспрерывно чистят. Но, оказывается, смотрите, информация. 50 или даже больше 50 лет стрелки чистят вручную, лопатами. А стрелок там около 100, больше даже. Вот, пожалуйста, почему это чистят лопатами. Посмотрите, я сразу показываю. На каждой стрелке имеются специальные такие вот высокие подъемные такие пластины, которые нож, если он будет чистить снег, он упирается и ломает стрелку. У них было это, много раз аварии были, и приказом запретили что-то менять на стрелках. То есть, чтобы нож, вот представляете, нож идет, скользит по лесу, и упирается сюда, заворачивает стрелку, и 50 лет чистят вручную. Каждая стрелка примерно 10 человеко-часов, лопатами если почистить. Вот изменение формы стрелок нельзя. Это там ГОСТ специальный, и потом аварии, и приказ был. И сказали, нельзя ли механизировать, повысить эффективность очистки стрелок. Поскольку эта емкость огромная, посчитайте. 100 стрелок по 10 человек в часов, и каждую неделю нужно чистить. Решение. Я сразу показываю решение. С помощью ТЭР, технологии эффективных решений. А под эффективностью, на всякий случай, я сразу говорю, это отношение полезного результата деятельности к затратам на получение этого результата. В общих чертах. Пока некорректно я дам определение, дам позже корректно. Итак, понятно, да? Стрелки менять нельзя, чистят вручную. Что делать? Это начальник железной дороги у меня на семинаре. Невозможно это ничего сделать. Решение. По технологии эффективных решений. Не по 3, а вот. Раз нельзя стрелки менять, сделаем прием, применим прием наоборот. Мы к ножу вот этого снегочистителя приварили вот такие лыжи. Рекомендовали. Все, проблема снята. Два дня всего на внедрение пошло, чтобы эти лыжи поставить. Теперь, смотрите, нож скользит по лестнице, упирается вот сюда, но лыжа упирается, приподнимается, и нож автоматически поднимается. Вот вам первый пример повышения эффективности. Во сколько подняли эффективность, можете представить. Какая... Теперь не нужны бригады, вот эти вот, которые снег чистят, ничего не нужно. После семинара через 2 дня. Второй пример. Тоже Норильск. Медиплавильный завод. Они сливают из печей шлак, ну, расплавленный такой, знаете, шлак, там в миксере железнодорожные вагоны. И у них застывает, там морозы сильные, до 60 градусов, застывает часто корки, получается, на желобе. Шлак начинает выливаться, в цехе заливает все, и горы шлака застывшего. Потом очищает, каждый день сливает. Каждый день слив идет, и каждый день очищает, трудоемкость огромная. Там бригада каждый день чистит. Решение. Сразу показываю решение. Пока инструмент я не показываю. Вот оно решение. Прием использован такой. Использовать тепло. Почему шлак застывает? Потому что охлаждение сильное. Шлак мороз сильный. Значит, как подогреть этот желоб, чтобы шлак не застывал? А зачем его подогревать, когда у нас бесплатный ресурс? Нам нужно вот это тепло, которое рассеивается из шлака, вернуть обратно. Я предложил поставить зеркала вогнутые. Ну, зеркала алюминиевые вначале хотели поставить, но они там плавятся, очень, очень жарко. Поставили оцинкованное железо, прекратилось это всего. Бригада не нужна для очистки. Опять считайте, насколько эффективно стало. Еще один пример. Норильск, там есть порт Дудинка, куда, ну... Морской порт соединяется с железной дорогой. Главный конструктор, главный инженер этого порта дал мне предложил решить задачу. Они реконструируют порт Дудинка, и вот эти старые портальные краны они демонтируют. Купили японские, у них денег много в Норильске, никели. Они купили японские какие-то одношары, какие-то он назвал. Особые, очень хорошие краны, а их куда девать? Они занимают площадку, и монтировать негде. Они говорят, а Мурманск, порт такой есть в Мурманске, они хотят купить по дешевке вот эти краны, но они, у них вот эти вот порталы, вот эти вот неразъемные порталы, они 200 тонн весят, и их невозможно, в Мурманске нету крана, чтобы поднять вот эти порталы, чтобы разгрузить корабль. Они говорят, вот что делать, мы, значит, задерживается реконструкция, задерживается из-за того, что Мурманск не покупает, вернее, не может разгрузить, а мы стоим, понимаете, а что такое простой реконструкция, это вы понимаете, вы все руководители. Вот, решение сразу показывает, то есть не сразу решение, в течение дня решение было, то есть полгода они не могли реконструировать, прошло полгода, пока эта задача вышла на семинар. Решение было очень простое. Ну, вернее, было предложено 3 решения. Чтобы разгрузить краны в Мурманске, можно несколькими способами, несколькими кранами сразу поднимать. У них там малый грузопотенциал. Не годится. Краны невозможно. Можно Еще способ использовать понтоны. Знаете, понтоны для подъема кораблей, можно их использовать, но это сложно. И я предложил так сделать, закрепить где-то, пришел корабль с тяжелыми вот этими деталями, притопить корабль немножечко. Если, говорит, у вас открыть, там немножко притопится, сделать наоборот, не поднимать груз, а притопить корабль и потом снять груз. А если бы у вас было типа шлюза что-то, чтобы корабль вообще опустить, и вдруг сидит этот главный инженер и говорит, а у них есть там, знаете, док, сухой док. Знаете, что такое сухой док? Корабли заходят, вода откачивается и там ремонтируют. И потом на меня безумными глазами смотрит и говорит, а у них там кран на 300 тонн есть над этим. То есть посмотрите, как принимается менеджмент, качество менеджмента, смотрите какое. То есть вот такое решение было принято, полгода потеряли, и вдруг прямо на семинаре, я даже фотографию оставил, там, покажу этого товарища, на семинаре решаем задачу, полгода экономия. Все, я показал, что, во-первых, в Норильском никеле мы решили больше 200 задач, вот таких вот примерно. Везде мы работали не на изобретение, а на повышение эффективности, потому что, запомните, пожалуйста, ТРИС – это подает идею. Кто знает ТРИС? Хорошую идею, бесподобную, отличную идею. Но ее еще нужно внедрить, а для этого еще нужно 100 идей для внедрения, примерно в 100 раз больше, в 2. А вы отлично знаете, если кто пытался внедрение заниматься. Вот и проблемы, которые... Сейчас я хотел показать вам, потом думаю, а у вас своих проблем достаточно? Чего вы будете считать? Но основное, я считал, что неконкурентоспособность. Да, мы занимаемся конкурентоспособностью, я покажу. Значит, профессионально занимаемся. Дальше, низкая эффективность предприятий и так далее. Все негатив. А почему негатив? Сейчас вы поймете. Значит, дело в общем, что выход из экономического... кризиса давно уже понятен, что нужно переходить на инновационный путь развития. Не на сырьевой, как мы сейчас ведем экономику, а на инновационный. Но мы уже наступили на такие грабли. Помните, в 2008 году колоссальный потенциал России можно только на основе массового серийного создания инноваций. Здесь нужны кадры, подготовки кадров. Теперь 2012 год. Тот же Медведев говорит, смотрите что. Мы просто провалили, но мы не знали, что делать. Вот так вот. В таком духе. То есть без профессионализма здесь не обойтись. То есть нам нужны профессионалы. Проблема инноваций, вот она в чем. Нет специалистов по повышению эффективности. Практически я езжу на обучающие семинары, но фактически я являюсь консультантом по решению задач. И вот я хочу сказать очень важно. Этому можно научиться. Я продемонстрирую, но очень быстро. К сожалению, у меня не будет времени. Этому можно научиться. Дальше. А вот для того, чтобы быстро успели вы за полтора часа здесь освоить, я буду придерживаться вот такой тактики. Идите всегда от простого к сложному. Вот я вам дал очень простые три задачи. Очень простые. Там очень сложные бывают. А я дал вам простые, чтобы вы поняли, что главное – эффективность. Второе. Вводи систематизацию, проверяющую сам. Не доверяйте мне, то есть открытым текстом. Не доверяйтесь мне, проверяйте все сами. И составляй полный обзор. Я постараюсь вот это успеть за полтора часа. А теперь скажу. Причина, главная причина, почему люди плохо, такие ответственные люди в менеджменте, плохие принимают неэффективные решения, я считаю, это плохие, неэффективные, это плохие решения, потому что они пользуются методом проб ошибок. Метод проб ошибок – это вот перебор вариантов. Вот он начинает выбирать задачу какую-то и перебирает вот так, вот так, вот так, и не получается у него. Не буду. Поскольку мы будем обучать в основном творческому подходу, а творцы работают в другом режиме, не в режиме формальной логики, а в режиме, значит, таких вот общего обзора. Вот понимаете, картинки не смотрим. Мы решаем картинками. Это на два порядка быстрее можно решать. Образно, я сейчас говорю образ. Вот мы решаем все методом поросенка. То есть он копает наугад, вот ищет морковку, он не поднимает голову, он не знает, где морковка, он наугад ищет, ищет, может быть найдет, а может быть не найдет. Вот отсюда и получается, что не находит решение простое, которое мы на семинаре почти сразу находим. За 2-3 часа находим и несколько дней на внедрение уходим. Вот образ мышления наших, всех нас, пока, кто не обучен. Дальше. Существует множество методов, около больше 50 методов, вы все слышали, мозговой штурм, морфологический анализ, метод фокальных объектов, их около 50 методов, это попытки поросенка научить летать, но неудачно. Мы ни одним методом не пользуемся, потому что они неэффективные, только эффективные. Вот сейчас у вас самое главное время, у вас предприниматели, время, деньги. И поэтому зачем вот этой ерундой заниматься, когда можно гораздо быстрее все решать. Вот образ того, что кто разработал ТРИС. ТРИС – это серьезная вещь, серьезнейшая вещь. Это был рывок вперед по отношению решения задач. Аршуль Геннадий Савулович, он первый в мире, он взял и посмотрел, анализ патентов сделал, несколько тысяч патентов пересмотрел, обнаружил, что все решения изобретательские принимаются всего 40 приемами. Вот как таблица Менделеева, всего там 100 элементов, чуть больше, и вся Вселенная из этих элементов. Так и оказывается, любое решение нужно всего 40 приемов знать. И еще некоторые закономерности. Внимание! Я хочу образ ТРИЗа дать для вас, чтобы не надо. ТРИЗ – это сложная наука, она 2 года изучали в университете, обучается 2 года. И за те 3 дня ее не изучит, можно с тобой познакомиться. Но ТРИЗ на картинке – это, смотрите, пробы и ошибок. Это медленный подъем, на 10 километров поднимается, он находит людей. Идет, 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 может годами идти. Пожалуйста, на риске 50 лет, что к этому делу. Там же не решили. Так, это не ошибка. А ТРИС позволяет с помощью веревки, альпинист поднялся и все, быстренько. На 2 порядка быстрее. То есть в 100 раз быстрее, чем нормальный человек, ТРИС решает, находит идеи. Запомните, условно, 100 раз, на 2 порядка. Безусловно, я первый, это в 65-м году я встретился с этим, был поражен, сразу это повлияло на карьеру, я был главным механиком 7 лет работал, и решал задачи, поскольку мастерские у меня все под моим властью, легко внедрял. Запомните, да, вот это вот подъем на ступеньку можно вести медленно, долго, годами. А можно быстро, за несколько дней. ТРИС работает, в принципе, находит идею от 3 дней до 2 недель. Вот его такие характерные. Быстро можно идею, не годами искать. Дальше. А теперь образ, смотрите. ТРИС – это птичка, которая легко находит морковку по кустикам. Смотрите, она мгновенно видит. Быстро находит. Поросенок может, он наугад копает и очень долго может, но он может умеет выкапывать. Вот разница между ТРИС и методом проб и ошибок. Поросенок и птичка. Запомнили образы. Дальше. А теперь совершенно разные подходы, которые у ТРИС отсюда. Значит, у ТРИС изобретательская задача считается. Не то, что у нас считается, вот когда изобретатели, вот среди вас есть наверняка, это старое понятие, изобретение – это техническое решение, обладающее, во-первых, новизной, существенным отличием и положительным эффектом. Абсолютно мы этим не пользуемся сейчас, пользуемся вот таким вот. Изобретательское решение, задача – это такая задача, которая, запоминайте, потому что вот от этой печки мы будем любую вашу задачу решать. Если вы что-то известным способом улучшаете что-то, и при этом что-то недопустимо ухудшается, слово недопустимо контрольное, эта задача с точки зрения ТРИС изобретательская. Понимаете разницу какую? И вот этот подход, я сейчас поясню примером, чтобы было понятно. Например, вот задача изобретательская. Нужно увеличить скорость катера с 30 км до 90 в 3 раза. Это можно, известным способом это легко сделать. Поставили мощный мотор и стал 90. Но при этом расход горючего стал 3 раза увеличиваться. А это не нужно. Потребителю это не нужно. И задача сразу становится изобретательской. Недопустимо, чтобы скорость нужно поднять, а расход горючего не увеличивать. Можно ли это сделать? Можно. Пожалуйста, на подводные крылья, на крылья поставили, и там специальное покрытие сделали, ламинат ПВО и так далее. Оказывается, можно. И теперь на графике покажу потребителю. Значит, мы решали, например, нам нужна максимальная скорость 90 км в час катера, при этом расход горючего это отрицательное, черное, плохое. Мы делаем что-то хорошее, при этом возникает что-то плохое, недопустимое. Вот это называется экстремальное решение. Оно не применяется. Обычно мы применяем компромисс. Нам нужно уменьшить расход горючего, но и скорость уменьшается. Это так называемое компромиссное. А ТРИС дает такую возможность. И увеличивает максимально скорость, и расход горючего не увеличивает. За счет чего, это мы потом посмотрим. Итак, я показал быстро, что такое ТРИС. ТРИС – это и быстрая идея, но, ну, например, пример такой, в Белгороде, там, вы скажете, в Туле, значит, стоит себестоимость 3000, потому что тут фрезерованные детали всякие очень дорогие. Себестоимость – это недопустимо для потребителя, для покупателя. А тут слот ноль. Функции его сложил, перенес, на машине привез на дачу. Вот. Можно ли снизить с помощью ТРИС себестоимость стула? Нормальный человек, нормальный инженер не знает, как это делать. Кажется, с помощью даже формул ТРИС, там приемы ТРИС. Значит, вот, пожалуйста, стул. Мы перенесли функции, вот эти всякие, вот, которые здесь были, направляющие, фрезерованные, дорогие, мы перенесли на пластмассовый стул. Один удар штампа, и все вот эти функции выполняются автоматически. Никаких не нужно изготавливать, ни фрезеровать, ничего не надо. Себестоимость в 7 раз снизилась. Владельцу этого завода в Белгороде понравилось. Говорит, а еще можете снизить? Я говорю, конечно могу. Пожалуйста. Еще стул складной. Значит, тоже прием, я не буду рассказывать прием, но в 21 раз себестоимость снизили. С 3000 в 20 раз. Представляете, себестоимость стула. Штампованные удары. Ну, все, пластмассовые. И сейчас ТРИС широко стал применяться во всем мире. Имейте в виду. Почему? Потому что вы, наверное, слышали, что инструменты бережливого производства из Японии пошли. Они очень хорошие, то есть, но у этих инструментов, вот они перечислены здесь, у них нету самого главного. А как? Вот они определяют, что плохо, а как улучшить, не знают. И ТРИС дает идеи. Поэтому в Южной Корее, вот Николай Григорьевич вам рассказал, везде сейчас и в Америке, и в общем по всему миру, в Китае распространяется ТРИС именно вот в таком режиме. Вот эта система ЛИН, вот эта система бережливого производства, сокращенно называется ЛИН. И что делать? Это ЛИН определяет вот, с помощью этого. Но они не знают, как решать. А ТРИС помогает находить идеи решения. И поэтому сейчас идет бум во всем мире. И у нас начало вот, Дерипаски, начали обучать ТРИС и все такое. А мы с Николаем Ильичем оба военные конструктора. Наши разработки все закрытые были, всегда. Сейчас я только начинаю о них рассказывать. Вот ТРИС, смотрите, как он распространился по всему миру. И активно и качественно разрабатывался в Советском Союзе с 60-х по 90-х. Вот. Потом Ашур стал болеть, и он отошел от этих дел. И сегодня по миру распространился много устаревшая классическая ТРИС. образца 90-го года. А теперь посчитайте, сколько прошло с 90-го года? 30 лет. За 30 лет мы в оборонке и вообще разработали совершенно новое. Я хочу показать, что начинать изучать плит сейчас, это все равно, что изучать вот старое ружье, одноствольное, однозарядное, которое заряжается порохом. И мы хотим вам сразу дать автомат с оптическим ночным прицелом и так далее, лазерную наводку и так далее. Итак, это я быстренько вступление. Одну вещь я хотел сказать. Термин развития многие не знают. Вот я был неделю назад в Министерстве экономического развития и спросил у них, а что такое развитие? Они... Развитие – это активное выявление недостатков и эффективное их устранение. Вот это и есть развитие, сокращенно. Поэтому, прежде всего, с недостатков начинать нужно. Недостатки знать. Альшулер говорил в 90-х годах, вот Альшулер, а вот его ученики. Здесь каждого я знаю лично, каждый вышел в люди. Например, Иванов возглавлял Samsung, творческий коллектив. Дальше, Злодин возглавляет в Америке интеллектуальные, как это...
Интеллектуальные системы.
Да. В общем, в оборонке, это вот академия. В общем, все здесь обученные, здесь люди, когда они все вышли на очень большие режимы. Так вот, а еще я говорю, Брежнев имеет массу покоя. Он имел в виду что? Трис, как только он заболел, и все, прекратилось, перестали совершенствовать. Да, косметические всякие только. Мы только в обороте сидели, но мы замкнутые там отдельный мир делали. Вот там я сижу вдали. Трис не имеет массы покоя, это значит, как только трис остановился, он исчезает. Нельзя этого допустить. Мы сейчас в нашей разработке решили показывать, я сейчас консультирую только оборонку пока, и вот сейчас мы думаем, не взяться ли за вас потихонечку. Пройдем дальше. Недостатки в ТРИС? Не буду перечислять. 11 недостатков. Мы вскрыли это по просьбе Альшулера. Альшулер руководил мной все время, и я разрабатывал ТР, технологии эффективных решений, а он руководил. И недостатков мы выявили много, а как их устранить? Самые главные недостатки, это первый недостаток, внедрения нету. Оказалось, что ТРИС дает быструю идею, но внедрение всего в два раза увеличивается скорость. Не в 100 раз увеличивается, а всего в два раза. И второе недостаток, нету объективного контроля. То есть оценки объективной нету в ТРИС. И сейчас нету. Вот, смотрите, по каким параметрам измеряют оценки по ТРИС. По 15 параметров. То есть в литрах, в метрах, в дециметрах, в этих, в децибелах могут измерять. И поэтому Академия наук наша объявила в свое время ТРИС антинаукой. То есть потом, значит, так, был спор, ТРИС работает хорошо, находит идеи быстро, но у него нету контроля. И поэтому только эмоции. Отзывы, перечислить. Итак, я повторяю. Два главных недостатка я покажу, чтобы я боюсь, что нам не нужно сейчас цепляться за ТРИС, потому что сразу вас нужно обучать. Там другая методика обучения. И сразу по-другому нужно обучать. Смотрите. Скорость нахождения по ТРИС в 100 раз быстрее, чем метод провожения. А скорость внедрения всего в 2-3 раза. И ТРИСы стали скрывать это. Я говорю, покажите ваше решение. Ну вот у меня больше тысячи внедренных проектов, То есть я могу показать вот так. Возьмем, покажем. Смотрите, вот внедренные. Но почему? Вам все-таки, наверное, все-таки будет интересно. А почему? Я не просто на одном месте ругаю, что смотрите. Была в Сыктывкаре очень интересная задача. Как, если газопровод большим давлением газ, 80 атмосфер, 1,5 метра диаметр, Если дыра появилась, утечка газа идет, как быть? Помните, сгорел поезд, два поезда сгорело с людьми, когда вот утечка. Это очень опасно. И как, я говорю, а как вы решаете эту задачу? А мы, говорит, через 50 километров в трубе задвижки стоят, ну, краны такие. Закрываем, выбрасываем весь газ, на десятки миллионов рублей выбрасывается газ в атмосферу, испортят все. Затем 3 дня проветриваем, в это время газопровод не работает, и потом завариваем. А теперь я показываю, как просто по 300 можно находить идею. Вот я применяю приемы. Просто найти идею очень просто. Вот они приемы. И видят негатное состояние объекта. Можно ли газ сжижить, чтобы он не взорвался, не загорелся? А как это можно? Гидраты. Слышали гидраты такие? Можно это сделать. Но это очень сложно. Второе. Можно ли выделить свойства объекта и изолировать его? Можно ли вот это место, где мы свариваем, изнутри заизолировать, изнутри? Можно. Пожалуйста. Ну, вот такая катушка проезжает сюда, вот трещина остановилась, вот этот здесь кубометр газа выбрасываем и спокойно завариваем, герметизируем. Это идея. А попробуйте эту идею внедрить. Они обрадовались, запатентовали все это дело. Такие, наверное, я говорю, да вы что? Внедрение через там несколько месяцев мне звонят. Знаете, да, вот эти, с помощью такого приема сделали. Теперь смотрите, оказывается, на самом деле в обороте мы работали в условиях жесточайшей конкуренции с 80-го года. Оказывается, вот что-то плохое решение проблемы, что-то нужно решить. Вот решение. Оно вызывает следующее что-то плохое. Опять же, что-то еще будет. Опять же, и так далее. Мы не можем назвать этот процесс, я его называю затухание колебаний, как... Но на самом деле, смотрите, чтобы вот эту катушку удержать поршень на месте нужно, во-первых. Затем установить поршень в нужном месте, чтобы она поехала возле трещины. Можно обеспечить герметизацию, как вести поршень в трубу. И так около 60 таких проблем нужно решить. Они решили, запатентовали, и а у нас не внедряется. Почему? А потому что профессиональный конструктор вот такой отзыв написал. На первую задачу он написал... Чтобы удержать поршень, нам нужно прижать его к стенкам с силой 23 тысячи тонн. Для меня это решение смешно, это легко решается задача, как удержать. Но не обучили хотя бы даже 30 человек, уже не способен. То есть получается, что отлично, вот китайцы, например, сейчас масштабно обучают всех подряд, и на одну задачу одного человека сажают. Вот она проблема. Я давно это понял. Ну ладно, потом об этом еще какое-то время скажу. Итак, получилось, что ТРИС развивался с 55 по 90 год активно. А я с 60 года, 65 года, с Альшуром уже начал работать, переписываться, а потом лично стал работать. И потом Альшуринка сказал, ТРИС все выбрано в 90 году, надо переходить в новое качество. Изобретение не самоцель, а нужно повышать эффективность. Изобретение повышает эффективность. Вот для чего нужно. А там совершенно другое оказалось. И вот мы вышли с 75 года, начали разработку в оборонке. Она закрытая, к сожалению, была всегда и сейчас. И до сегодняшнего дня ведем разработки с Николаем Григорьевичем. И сейчас активно ведем разработки. Итак, образ. ТРИС, вот он, одна ступенька. А чтобы внедрить, надо еще 100 таких ступенек. Понятно образом? Быстро, видите, как я быстро начинаю объяснять? 100 ступенек. Оказалось, что законный ТРИС, если вы хотите сразу идти на ступеньку, а время никто вам не даст. То есть вы потратили там месяц на решение. А в это время нужно еще и внедрить. А внедрение у нас всегда была беда. В России, в Советском Союзе внедрение всегда было сложно. Покупали готовые заводы, помните, Тольяттинский завод, ГАЗ завод, да все заводы покупали готовые, не внедряли, заготовили. А здесь совершенно новые законы. Если в ТРИС одни законы, то только 2 закона здесь осталось, а здесь уже создаются новые. Вот почему я говорю, вам что нужно? Вам придется сейчас думать и поверить мне пока. Значит, вам ехать или шашечки? Вот есть такой анекдот. Вам изобрести, получить авторское или патент, или внедрить эффективно. Конечно, вам эффективно внедрить. Это единственная разумная цель. И для того, чтобы четко работать, есть такое понятие, есть умный такой человек, Тарасов, написал «Технологии жизни» книжку, и которая четко ставит основные такие вот питальные базовые понятия. Он говорит так, чтобы высоко прыгнуть, нужно отталкиваться от твердого. Чтобы вам эффективно работать, нужно пользоваться вот этим термином – деятельность. Деятельность – это, читайте, практическое достижение нужно потребителю, объективно измеримое, второе, конечные цели, действия с ресурсами в пределах регламента. Если хотя бы один здесь нарушен, вот этот правило, это называется имитация деятельности. Вы скажете, ну люди-то разумные, это самое. Кто же занимается имитацией? Пожалуйста, показывай. Ну, пока образ. Помните, это башня Декрылова, Лебедь, Рак и Щука? Они все работают активно, но вот стоит на месте, да? То есть не, конечная цель не достигнута. Имитация деятельности. В 80-х годах магазины наши были завалены обувью, которую никто не покупал. Покупали импортную обувь. Помните, если кто? Значит, потребителю не нужно. Видите, любое нарушение в терминологии деятельность – это имитация деятельности. А вы можете сказать, да нет, ну люди же умные. Нет. Ну, смотрите, показываю, концерн Калашников. Да. Имитация деятельности сопровождается так называемой демагогией. То есть объяснение имитации деятельности – это демагогия. То есть смотрите, они поставили, Калашников поставил такую, я опубликовал такую цель и показатели концерна. И здесь написал, значит, в общем, стоит лучшим каким-то, в общем, здесь плохо видно, демагогия. То есть невозможно измерить. Только и объективно измеримые вещи можно считать, что это деятельность. Если неизмеримо, это имитация деятельности. Вот такой жесткий поход сразу дисциплинирует людей. Понимаете? И мы вначале это подробно изучаем. И чтобы вам показать, что задач очень много, вот никто не верит, что у меня несколько десятков тысяч изобретательных решений. Я говорю, а как вы иначе можете решить? Потому что основная позиция решения вот такая, а у каждой позиции еще боковые определения вам нужно для внедрения провести. А еще у нас система внедрения на производстве такая, что разные службы, там энергетика, конструктора и так далее. И все они имеют свои проблемы. И когда вы качественные продукты выпускаете, то она не доходит, потому что проблемы не решаются эффективно. Вот. Оценка промежуточных решений, вот когда вы решаете, вот видите, много. На оценку вы, кто был на прошлом занятии, я говорил, 3 секунды дают. 3 секунды. На оценку промежуточного решения. Вы понимаете? Потому что некогда нам измерять. Нам нужно измерять только конечный результат, окончательный. Так вот, я пропущу это. Ну, оценка такая существует, промежуточная, по противоречию. Лучше то решение, в котором и улучшено то, что мы хотим, и не ухудшено то, что недопустимо ухудшалось. Улучшили скорость катера, но расход бензина не увеличили. Дальше. Вот здесь я чуть-чуть остановлюсь, потому что вам, я немножечко вас буду уже чуть-чуть обучать, хотя времени мало. Самое лучшее – это закон идеальности, повышение идеальности. Посмотрите, отношение полезного к затратному оказывается во времени всегда увеличивается. Сама дробь увеличивается. Смотрите, отношение полезного. Грузовик полезный – это груз, а все остальное – затратное. Ему не нужно потребителю вот это. Ему нужно перевести груз. Отношение полезного к затратному, полезного к затратному, постоянно увеличивается. То есть увеличивается числитель. Знаменатель остается по отношению. Вот этот закон повышения идеальности, я не буду его подробно рассказывать, чтобы вас не пугать. Телевизор то же самое. Полезное к затратному со временем, все время увеличивается. То есть затратное уменьшается все время. Это закон объективный. Вот на этом законе мы можем прогнозировать, в общем, массу полезных вещей я пропущу. А по идеальности быстрое промежуточное решение мы делаем таким образом. Что ближе к ЭГР, у которой величина пользы больше к затратам, то есть меньше, если вы нашли решение, у которого меньше энергозатраты, меньше собственная масса, меньше габариты, размеры, меньше расход ресурсов, вы на правильном пути. То есть уменьшение затратного должно идти нормально. Пример, что лучше? Чуть-чуть обучаю, там несколько секунд. Ступа, баба-яги или вертолет? Полезное что? Перенести человека по воздуху. Но у ступы меньше массы, меньше энергозатраты, лучше ступа. Что лучше, ковер-самолет или самолет? Вы уже догадываетесь, да? Конечно, ковер-самолет. Не нужно бензина, меньше затраты, меньше массы. А теперь перенесемся в нормальную вещь. Потому что в основном это нужно, я считаю, я сам ведущий конструктор, вот 20 лет работал в оборонке, и значит, не говорю, что ли, мы понимаем, что, а практическое значение какое? Вот какое практическое, смотрите, какой лучший автобус? Сразу, 3 секунды даю, у которого, что полезного автобуса? Перевозка пассажиров, да? Где больше вместимость? У этого, все, больше при тех же габаритах. Какой грузовик, какая компоновка лучше? Это или это? Это больше вмещает, при том же говорит. А вот теперь, какая лучше БелАЗ наш, 40-тонный, масса 32 тонны, и французский Рено, 18 тонн, а перевозит они 40 тонн. Какой лучше грузовик?
БелАЗ.
Отношения смотрим, отношения пользы к зарплатам, Рено больше. Мы даже не смотрим. Вот за счет этого, за счет супербыстрой оценки решений, мы можем быстро решать задачи. Вот, например, закон идеальности, я сейчас покажу. В Курске купил директор ДСК, купил целый железнодорожный состав проволоки, ну, катанка для армирования там бетона. Значит, ржавая оказалась, с военных складов где-то нашли, по дешевке. Все деньги истратили, говорит, на семинаре меня обращаются, говорит, а что, вот у меня денег нету, а нужно проволоку очищать от ржавчины. Мне специалисты говорят, надо купить или пескоструйки, или иглофрезы, или химические очистки ванны. Но все это очень дорого, а у меня наличных нет, я все деньги истратил. Можете ли вы решить? Смотрите, подход. Только подход. Если вы знаете закон идеальности, вот, собственно, этому я и обучаю. Это главное. В человеке нужно ввести стереотипы быстрого решения. Смотрите, я не раздумываю, что лучше. Я сразу смотрю, а что отношение? Сама собой проволока, что мне нужно? Очистить от ржавчины? Самое лучшее решение – это идеальное. Без ничего. Сама собой проволока сама себя чистит. Все. Решение. Ничего, ни копейки не нужно. Они взяли наш дачный станок и вот так стали очищать проволоку. То есть я показываю, конечно, простые вещи сейчас, а у вас таких простых вещей очень много будет. Вот дальше. Теперь оценка. Это очень важно. Вот часто мне говорят, вот вы хвалитесь, что решаете задачи. Да, решаю. Если вы даете информацию, я решу вашу задачу. А мне не нравится. Я говорю, существует объективная оценка еще. Нравится вам или не нравится, это не имеет значения. Вот я сейчас заострю ваше внимание на объективное. Ее нигде не применяю, кстати говоря, пока. Только по воронке. Так вот. Единственный критерий истины – это практический результат, только практический, внедренный. Смотрите, я задаю вопрос, чуть-чуть, 20 секунд, какой поезд лучше, этот или этот? Вот метровагон Русич, помните, был одно время, бегал в Москве? Какой лучше? И все, это конечный результат уже, а какой лучше, вы не сможете определить. Потому что здесь методика, их около 500 методик существует. И нету ни одной объективной. Мы ввели, это не я один, конечно, Аршуров мне здорово помогал, мы делали эту методику. И вот я сейчас, чтобы вам было конкретно, если я буду показывать, чтобы вы уже могли оценивать, я показываю, что само обучение производится из четырех... крупных этапов это постановка задач, очень важная. То есть практически 95% не умеет правильно ставить задачи. Сейчас покажу, как ставить. Решение задач это очень, ну, вопрос это у нас получается, обучают. А цель решения, я просто решил, а почему бы вам не вклинить, сейчас я вклиню и покажу, что оценка абсолютно новая. И потом мнение. Ну еще там кое-что есть. Но помните, да? Все не относительно, это аксиомы, поэтому не будем. А вот по каким причинам выбирают Мерседес, и сейчас я подведу вас объективно, что такое эффективность. Мерседес выбирает покупателя, а Зим не покупает. Почему Зим закрылся и обанкротился? Я работал там долго на Зиме, почти 4 года, обучал. Мне предлагал переучить конструкторов и начать с новую модель делать. Как оценивать отношение полезным к затратам? Эффективность – это отношение пользы к затратам. Смотрите, Мерседес на 100 км польза, 25 литров тратит. ЗИЛ на 100 км 40 литров тратит. Какой вы выберете? Какой характеристики? Конечно, эту. И так далее. Вот по этим характеристикам, то есть мы дробим на части, важно для потребителя, и определяем. И потом суммируем. Есть такая методика интегральной оценки потом. И определяемся абсолютно точно, объективно. А теперь я хочу то, что нету нигде пока. Нигде, а у нас это есть. Помните, вот сожгли там одного хорошего ученого. Солнце вращается вокруг Земли или Земля вращается вокруг Солнца? Что правильно?
Земля
вокруг Солнца. Хорошо, оставим пока. Что здесь изображено? Ну здесь понятно, медведь на дерево лезет, если мы смотрим с другой стороны. Здесь Солнце горает, а это? С точки зрения сказочника, сороконожки здоровые. А это пружина, сильно вытянутая пружина с точки зрения конструктора. Где мясо лучше, на рынке или в магазине, с точки зрения собаки, на рынке, в магазине лучше, там больше костей, помните, да? А какова разница между скрипкой и роялем? Вот это уже трудно вам сказать, да? С точки зрения пожарника, рояль горит дольше. Вот какая разница в основном. И так далее, я пропущу. А теперь более конкретно. Смотрите, я подвожу вас к очень важной цели. Когда мы решаем задачи, и даже сейчас вы упускаете одну важную, я хочу успеть, если даже вы не захотите учиться, там, это так важно, вы должны понимать, что не совсем точно вы определяете. Смотрите, дом ваш, с вашей точки зрения, взгляд с точки зрения оценщика, взгляд с точки зрения банка, взгляд с точки зрения покупателя, а взгляд с точки зрения нового века. Видите, здесь тоже с точки зрения этого, это девятка, с этого шестерка и так далее. То есть я хочу одну вещь сказать, что нам для того, чтобы объективно оценивать, нужно вводить точку зрения. А точку зрения, поскольку я маркетинг изучал у японцев, там самое интересное. Точка зрения, они считают, мы для них только потребитель, никого они не выпускают нигде, для них царь, бог и все. Это давно уже Шекспир говорил, ничто не является хорошим или плохим. Да? Эффективность – это отношение хорошего к плохому. Ничто не является с чьей точки зрения. Шекспир. Давно это понятно было. Так вот, для нас термин «потребитель» – это, они тоже заинтересованы в определенных характеристиках продукции и согласны оплатить эти характеристики, но не обязательно деньгами, можно бартером, признательностью, услугой и так далее. Но главное – значит, это нужно, характеристика, и он согласен оплатить. Это потребитель. А характеристика – это свойство или параметр, ну и так далее. Свойство – это качественный признак, параметр – количественный. Это уже при обучении я буду подробно рассказывать. Вот, а теперь важно. Вот сейчас говорят, что мы вот 20 миллионов или 25 миллионов рабочих мест. Подождите, рабочие места должны выпускать то, что будут покупать. Значит, конкурентоспособная продукция должна быть. А, посмотрите, как делится потребитель на четыре категории. покупатель, это тот, кто принимает решение и может оплатить. А отдельная категория, дальше пользователь, это кто целенаправленно катается там на машине, обслуживающий потребитель. Он его обслуживает, поддерживает состояние рабочих. И косвенные еще, которые не касаются, но как-то бог. А теперь дальше. Это целая книга, поэтому я только показываю начало. Если мы вникаем, изучаем, начинаем делать конкретно под эту продукцию, и если вы не понимаете, для кого вы делаете, вы не сможете эту продукцию выпустить. Каждый покупатель и каждый пользователь еще делится на 4 категории. А и каждый покупатель, каждый потребитель еще по вот этим категориям делится. И еще там масса. То есть это целая книга. И мы ее пока держим, не выпускаем. Ну ладно. А теперь эффективность. Смотрите, я подвожу вас. Эффективность – это отношение полезного с сопутствующим затратам с точки зрения определенного потребителя. Вот здесь я заторможу, потому что это очень важно. Может быть, вы будете сразу пользоваться уже сегодня. Да? Смотрите. Ну, подводя итоги, эффективность – это отношение пользы к затратам. Эффективность отношения хорошего к плохому или пользы к затратам. Увеличить эффективность, это значит увеличить полезность числительно или уменьшить нагрузку. Это чистая дробь. А теперь, внимание, вы в газетах и по телевизору все время слышите, вот надо, развитие, инновация, прогресс, как бы способность, спектр, понимаете? Это все одно и то же. Это повышение эффективности. Читайте. Это одно и то же. Все это сводится к одному знаменателю. Все вот эти фразы, развитие, это значит, инновация, это нововведение, повышение эффективности. Конкурентоспособность, повышение эффективности, реализация потребностей потребителей. Прогресс, это тенденция повышения эффективности. Успех, это достижение повышения эффективности. И так далее. Не очень быстро. Я хочу уложиться. Николай Ильич боится, что вы ляжете.
Тяжело.
Тяжело, да?
Давайте разговаривать вопросами.
Смотрите, затормозите.
Нормально.
Итак, подведем итог. Значит, повысить эффективность. Если вы хотите какой-то инноспособной продукции, без этого вы не обойдетесь ни в коем случае. Потому что в оборонке мы это делаем давно. Итак, нам дали модель. Я чуть-чуть забегу, когда мы создавали вот как можно более образно, мы применяли моделирование. То есть для того, чтобы показать, вот вы все управляете, вы управляете своими фирмами. Значит, оказывается, любую фирму я могу превратить в вот такую пластиковую модель. Смотрите. И вы в этой модели, вот они, вы это руководитель. А потребитель это тот, чьи потребности вы должны реализовать, ему на блюдечке поднести. А смотрите, руководитель, вы должны лично знать эти потребности, лично. Вот здесь, думаю, что послали какого-либо маркетолога, и он дал вам, вы несете личную ответственность за фирму. А, и второе, ваша обязанность, это вы должны организовать исполнителя. Дальше. Вот эта организация у нас отработана очень хорошо, она не особенно творческая, но здесь. Итак, вот эта модель. И сейчас все больше ко мне вот уже поступают все время заказы, пишут, вот нам управленческие задачи трудно. Действительно, они труднее, чем найти, повысить эффективность. Они гораздо труднее. Но мы перешли на модели. Фракталы. Значит, в общем, фракталы это сходство по структуре. Аналогия сходства по признаку какому-то, а фракталы. Вот сейчас я покажу, что оказывается, вот сейчас мы работаем по управленческим задачам на вот этой модели обязательно. А чтобы было более понятно, ну вот давайте так. С точки зрения, нам нужно удвоить эффективность холодильника. Эффективность это пользы к затратам с точки зрения потребителя, да? И теперь уже не получается, никто так не делает, смотрите. Удвоить эффективность холодильника, это значит при той же цене вы должны в два раза повысить его полезное качество. Ну, например, размер больше и так далее. Или же при тех же размерах вы должны в два раза уменьшить цену. Не себестоимость, а цену. Вот это самое главное. А вы скажете, а мы же ценой не распоряжаемся, мы там... Вот именно здесь секрет, вот почему у нас, собственно, с экономикой такое. А производительность – это просто удвоение числа. Итак, еще одна задачка. Значит, вот идет поезд со скоростью 100 км в час, вагон. Идет человек, один 5 км в час, вот два человека. Один ему навстречу, здесь похочет. Скажите, пожалуйста, точную скорость вот этого человека. Быстро. Можете назвать точную скорость?
5.
5 километров, да? Но он же больше на скорости 100 км в час. Значит, 105?
Относительно чего скорость?
А, вот. Так вот, оказывается, для того, чтобы правильно оценить, мало того, что вы должны определить потребителя, еще нужно относительно какой точки вы будете определять. Вот. Мы вводим коэффициент повышения эффективности, КФ. Это, оказывается, можно пользоваться затратом, это первая эффективность, где-то была уже. Мы по отношению к ней сделали новую эффективность, какую-то повысили эффективность. А теперь эту старую, как бы новую, делим на старую. Получаем коэффициент повышения эффективности. А для чего это важно? Вот мы проектируем кондиционер. Нам нужна конкурентоспособность, чтобы покупали только наши. Какие характеристики мы должны учитывать? Мы уже знаем, как минимум 4 потребителя, да? У каждого потребителя свой статус и свои требования. И если мы хоть одно требование упустим, это японцы, они скрупулезно меня удолбили, я понял, они не столько ума, сколько они детали прорабатывают. Дьявол прячется в мелочах или в деталях. Так вот, вам врачу нужна гарантия дешевизна, доступность, вам нужна комфортная температура, бесшумность. Электромонтёры там нужно соответствие, там, ну, легко ремонтировать, сторожу нужно, косвенный сторож, чтобы не шумел, чтобы не мешал спать, и так далее. Пример. В Италии я решил задачу для крупной фирмы в Милане. Они пиццу изготавливают из помидора, а помидоры нужно очистить от курицы, это они ошпаривают, и потом пинцетиками женщин, 500 женщин, представляете, какая фирма там в Милане, пиццу выпускает. Вручную очищает вот эту оставшуюся кожицу, чтобы не коснуться, нельзя коснуться мяса, мякоти, потому что портится быстро. Только женщина на это способна. Поэтому вот, и мне директор, владелец фирмы этот, говорит, а нельзя ли как-нибудь снизить себестоимость? Ну, это легко делается по формуле, даже по фиполе решается, кто знает. Значит, магнитный клей опустили, то есть пищевой клей с магнитными присадками. Подсушиваем, помидорчики обволакиваются специальным клеем с магнитными свойствами. И вот затем отдаем паром и шкурочку пропускаем через магнит, шкурка прилипает. То есть решение легко. Это идея. Они тоже запатентовали. А я говорю, а внедрять, ну что вы, там еще сотни было. Вот, если это дело. Итак, я просто как пример покажу, что достаточно быстро решаем задачи, но давайте-ка оценим теперь. Сейчас с вас будет требовать не только вы должны повышать эффективность своей фирмы, но еще социальные вопросы. Понимаете? Это на вас будет все равно висеть все. Значит, смотрите, с точки зрения покупателя, тот, кто платит деньги, ему нужно было очистить и заплатить 500 работниц, по 1000 долларов получает, делим на 500, это стало технология. Нужная, новая, магнитная, она та же самая полезная очистка, но 100 тысяч, коэффициент 50 раз. То есть мы снизили в 50 раз себестоимость вот этого дорогой операции технологической. Еще раз говорю, в общем, так вот сразу увели, повышать эффективность вашей фирмы невозможно. Мы должны влезть в мелочах. И дальше посмотрим, а покупатели пиццы что получают? Это пользователи. Он взял, снизил цену в 10, или, по-моему, 5 или 10 раз. 5 раз. И демпинг, он сразу выбил всех с рынка по пицце. Посмотрите, тоже делим. Раньше была порция 10, стоила долларов, ну, грубо, а теперь 2 доллара. Коэффициент 5. 5 раз стало эффективнее для покупателя. А теперь самое главное, а кто нас обслуживал? Кто обслуживал? Кто пинцетиком держал? Женщины. Какая эффективность у них? Как вы считаете? Их сократили. Все 500 человек сократили. И получилось, что они раньше получали 100 тысяч, а сейчас 200 долларов по, ну, как-то там, в особие. И получилось, что у них коэффициент 0,2. Если коэффициент меньше единицы, единицы или меньше, все, у вас будет социальный взрыв. Это, ну, социальные проблемы. И их нужно решать заранее. Видите, как просто мы через форму начинаем управлять фирмой. Дальше. Ну, я сказал два просто как пример, чтобы не бросать вас. Какой лучше? Вот этот вагон с точки зрения покупателя мэрия Москва платила. Современный вид, видите, какой красивый, да, все такое, двери патентованы, с точки зрения пользователя, отвратительный. Запомните, марка «Русич», сейчас их сняли и в Казани отправили куда-то там, где все поезда «Русич», в Москве их нету, потому что сплошное, для пассажиров метро, сплошное неудобство. Вместо четырех дверей, две двери, трудно пройти. Двери прищемляют, когда они подвижные, прищемляют пальцы. Дальше. Упирается в перрон, и пришлось поднимать пороги, спотыкались. То есть сейчас таких нету, поэтому сейчас более учли. Но мы написали в мэрию, что вы делаете. В общем, вот они, недостатки. Да, против взрывы там всякие. У них, когда открывается дверь, здесь появляется ниша, туда положил гранатку и отправляет поезд. То есть, в общем, я не буду полностью все говорить. Мы тоже оценили и объективно показали в мэрии. Ну и что им делать? Отправили в другой город, чем поезда. Итак, теперь оценка. Напоминаю, мы работаем сейчас в режиме поросенка. Копаем землю, не поднимаем, мы не видим новых идей, а копаем. Ну и оценка у нас, помните какая, да? По рыбу. Чем больше рыб, то есть не по рыбу, а чем больше накопал там трудов, тем вот он кандидат, и доктор, и академик, и все такое. В ТЭР этого нету, это не нужно. Нам нужна эффективность. Поэтому, смотрите, основные разделы я показал вам, четыре, но у нас еще будет психология потом. И значит, коэффициент эффективности графически показывает так, если это польза, а вот это затрата со временем, то у вас, если вы развиваете, вы повышаете коэффициент повышения эффективности. У вас такая кривая должна быть. Развитие, прогресс, вот эта кривая. А если у вас вот так все нормально, идет прямая, у вас застой. И когда мне там, я у Сухого проводил семинар, и говорю, значит, они говорят, о, у нас истребитель крутой такой. Я говорю, сейчас проверим. Давайте объективно проверим. И смотрим прямая. Я говорю, вы застоя сидите. Ребята. Ну и так далее. А теперь я покажу полную структуру земли. Обучение. То есть коэффициент повышения эффективности оказывается. Мы сделали инструменты. Говорю, что в оборонке мы очень сильно укреплены. Значит, пять столбцов. Вот обучение, программа обучения, 6 столбцов. Первый столбец – это постановка задачи. Примерно часов 6 мы это изучаем, как правильно ставить задачи. И как правильно, обычно не видят своих проблем. Говорят, а у нас нету проблем. Я говорю, а вы хотите что-то улучшить? Вот это уже будет сразу проблема. И вот это очень серьезная вещь. Но затем идет постановка задачи. Смотрите, она коэффициент единицы, то есть не повышает. Один – это не повышение эффективности, но это бенчмаркинг. Вы слышали, что такое, да? Это, так сказать, определенные ограничения и что там посмотреть, как мне, что будет мешать. А вот дальше, вот этот столбец, второй уровень, коэффициент 10 максимум. Мы применяем инструменты с 10-кратным повышением эффективности. 100-кратный, следующий, третий уровень, 100-кратный, четвертый. Тысячекратное повышение. 5. 10 000. То есть инструменты все время другие. Вот мы сейчас обучаем пока, поскольку это только в оборотке можно считать, слишком уже. Мы боимся криминала, честно говоря, и боимся, чтобы за границу это не ушло. То есть хватит нас грабить. Поэтому мы обучаем пока вот этому в начале. 3-4 дня мы обучаем этому на практически ваших задачах. Когда мы смотрим в глаза, смотрим, что дали, изучаем, начинаем следующий инструмент давать, и так далее. Ну, сейчас посмотрим, может быть, и это начнем давать. А теперь, посмотрите, как СПЕР работает оценка. Вы уже знаете, что 5 столбцов, первый столбец, он не повышает эффективность. Вот, полосенок копает, не поднимая головы. Он не видит морковка где-то. А второй столбец, десятикратный, мы учим человека поднимать голову и видеть не копать ногу, а смотреть, где морковка, хотя бы одна. А третий, стократный, это подпрыгивать поросенка, уже две морковки видит. Четвертый уровень, десятикратный, это уже на воздушном шарике поднимает, летает, видит четыре морковки смотрит. И наконец, как же этот пропеллером забыл, как его. 16 морковок, квадратичной зависимости увеличивается здесь. И качественная оценка здесь по кратности. А кратность сразу позволяет, когда вы знаете коэффициент повышения эффективности, вам, когда вот оплата идет, вот такая, вы сразу знаете, во сколько здесь подняли, и очень легко потом пересчитываете. Поэтому, но это все необычно, это нигде нет. Поэтому, да, я теперь чуть-чуть вернусь. Откуда у меня такая уверенность? Я говорю, что десятки тысяч решенных изобретательных задач сделано, но начали мы в оборонке. Вот этот самолет вы видели на параде. Вот этот самолет мы делали сами. Я был ведущий конструктор. А посмотри, молодежь обучалась не ТРИЗу, а обучалась ТЭР. Технологии эффективных решений. И они создали вот эту машину, которая до сих пор летает, вот из Сирии вернула, до сих пор, это А-50 машина, Аваксин. Вот. Это был первый наш большой успех, мы закрепились, и нас никто перестал трогать. Выскочки там. Это да, гениально, это, я говорю, я научился, я могу других научить. Так вот, посмотрите по коэффициенту повышения эффективности, чтобы, ну, хотя бы один пример покажу. Значит, американский АВАКС и наша машина А-50. Значит, световоды, знаете световоды, что такое, да? Передача сигналов идет из столбца в торец. И возникла такая проблема. На вращающей антенне передать сигналы не по одному световоду, а по пучку. А как же теперь вращать будем, если торец, смотрите? Так сигналы передают, а теперь вращаем, сигналы нарушаются, да? И все. 220 килограмм. Я посмотрел, фотографии прислали, показать, какие там, что делают. А мы сделали 4 килограмма. Я горжусь этим, и когда кто-то говорит, говорит, попробуйте сделать. Патент закрыт, и никто не знает, как до сих пор сделать. Ну, давайте посмотрим дальше. Просто я сейчас подвожу и хочу итоги подвести и показать, что по проекту, вот это был такой проект, мы сделали 66 раз, коэффициент 66, дешевле проект, посмотрите. Дальше, изготовление не взрывающихся газовых баллонов, очень важно, вот здесь вот малый, средний бизнес ко мне обратился, кандидат химических наук, они создали фирму, выпускающую не взрывающие пластмассовые баллоны, но они не могли наладить технологию. Он со слезами пришел ко мне на занятия, говорит, повез меня в Жуковский, там у него. И мы сделали технологию в 20 раз дешевле и сразу запустили вместо 4 баллонов, 80 баллонов, не сразу, конечно. Это сказка сказывается. Мы где-то в течение 2-3 недель запускали это. Дальше. Карачаровский завод строительный выпускает, испытания редукторов. И они сказали, нужно было тиражировать вот это вот устройство, попросили снизить хотя бы на 1000, стоило 50 тысяч долларов, хотя бы на 1000, на 2000 долларов снизить себестоимость, чтобы тиражировать большой. Как конструктор 83 раза здесь, вот показан конструкцию. Это же функция, попросили все вот эти вещи. Или нефтегазовая промышленность. Часто качают не нефть, а смесь, вода, там, песок, газ. А чтобы контролировать, закупили машины такие в лаборатории. По ГОСТ внимание, все эти старые термины, которые сейчас приняты по ГОСТ, они не годятся у нас. Просто принимайте на веру пока. По ГОСТу успешно используем новых идей. Используем новые идеи. Это инновация. Никакая это не инновация. Инновация вот. Инновация это нововведение, многократно повышающее эффективность. Не меньше, чем в два раза. Не меньше. Это инновация. С нашей точки зрения. Ну, а мы тут сделали, а чтобы доказать, что мы решили эту задачу, пожалуйста. Мы вместо вот этой лаборатории, значит, вот детская ведерка, представляете по размеру, детская ведерка вращается, напротив, и расслаивается, ну, вода сюда, песок, потом вода, потом нефть, потом газ, расслаивается. Поставили емкостной датчик, который по радиотелефону передает сигнал диспетчеру. Стоимость его, в основном этот телефон дорогой, электронный, как я сказал, это все элементарно. В 100 раз примерно, в 100 раз дешевле. Вот это инновация. И, а теперь вы начинаете понимать, что коэффициент, другие, у нас не бывает, кроме коэффициента повышения эффективности, другого, другой оценки не бывает. Мы сразу, а насколько вы раз повысите? По определенным параметрам. И вот теперь я подвожу итог, показываю, работали экстремальный расход, максимальная скорость и максимальный расход бензина, компромисс запрещен, сразу говорю, запрещен компромисс, решение вообще запрещено. Три дает решение такое. Он уменьшает затраты, но может максимально. А Т дает максимальную новизну, то есть конкурентоспособность обеспечивает за счет числителя. Но одновременно уменьшает и знаменатель. Но это полбеды. Самое главное, увеличить числитель. То есть любой продукт, который вы выпускаете, мы можем. Пожалуйста, запоминайте, улучшить. Покажу. И дальше. Ну, здесь, значит, я показывал на прошлом занятии, просто один человек заинтересовался. Было занятие, но только один человек заинтересовался, поверил. И вот и пришла мне задача, говорит, мы занимаемся установкой purifier, вот кулер, знаете, коридор. И у нас, если протечки бывают, а шланг 150 метров. Срединовый шланг. Если протечка, говорит, мы, посмотрите, мы всю свою прибыль выложили, ну, бензинкой оборудовали, залили, короче говоря, и фирма чуть не прогорела. Говорит, а теперь мы страховка. Ну, страховка очень большая. Половину прибыли занимает страховка. Вы понимаете? Можете ли вы помочь организационно? Это задача организационная. Вот. Но на самом деле, я сейчас говорю, дьявол прячется в мелочах. По специальному алгоритму мы ведем занятия. Я спрашиваю по алгоритму, а как вообще защита от протечки? А вот аквастопы специальные, видите, электроника там всякая дорогая, от 17 до 35 тысяч вот эта штука стоит. И работает на протяжении 3 метра. Вот эти такие, ну, датчики выбрасываются. Но шланги идут по лестнице, где там эти бросают. И потом их нужно 50 штук покупать за свой счет. Посчитали, вот дали, страховка лучше. Дешевле будет. Решение. Дьявол прячется в мелочах. Мы сделали, собственно, новый датчик протечки. Смотрите, какой простой. Краник. Вот обычный краник, как 20 в этих, ну, в стиральных машинах. Он там 300 рублей стоит, 10 копеек. Значит, пружина и пластинка. Краник закрепляется на пластинке. Пружина. Краник открывается, сусили, смотрите, открываем краник, а здесь упор и сюда вставляем кусочек сахара. Ну и все. Все, устройство такое же. Стоимость его, кусочек сахара и краник. Теперь кладем вот это устройство, вот шланг, сюда, поддон под кулер. Протечка в кулере произошла, вода налилась, растворила сахар сразу, и краник закрылся автоматически. Никакого не нужно, копеечность. То есть мы начали с мелочей. А теперь внимание, почему я говорю, что малый и средний бизнес – это моя боль. Я с удовольствием с вами занимался. 12 лет с малым бизнесом занимался в Академии менеджмента рынка. И я вижу, как тяжело вам достать. В общем, тяжело работать, я знаю. И смотрите, это первое было. Он понравилось. Ну, я говорю, а что можно улучшить теперь? значит, а вдруг шланг порвется? То же самое, смотрите, если шланг порвется, на лестнице где-то. Как обнаружить утечку? Шланг, засунули в шланг. И такой же пригод поставили, значит, вода накапливается, порвался шланг внутренний. Вода накопилась, и растворила сахар, и накрыла краник на входе. И вот смотрите, я говорю, внедрение практически показывает. Их десятки новых элементов нужно решать заново. Еще говорили, а вдруг кто-то перерубит топором. Введи и это, не буду показывать, долго показывать. Специально сделали шланг с двумя проводами, намокает бумага. А как я сделаю, это нигде не выпускается. Сделали технологию, пожалуйста, этот шланг. Что еще нужно? Ну, и так далее. То есть, понимаете, вот так идет процесс внедрения. И моя мечта научить людей вот в таком режиме работать, в процессе внедрения. Идею вы за три дня, в общем-то, и получите. А внедрить попробуйте. Итак, а теперь управленцы. Ведь вы все управленцы, да? Хочу очень внимание обратить. Вам вдвойне тяжело. Почему? Вот модель управленческая. Модель это значит, вы всегда работаете в таком режиме. Вы работаете на потребителя, это вы, это те ваши подчиненные, исполнители. И у каждого только один свой характерный параметр. У эффективности потребителя, его интересует только эффективность, чтобы было дешевле и пользы побольше. Этого вас должно интересовать результативность. Такого термина вы даже не слышите. А исполнитель – производительность. Я показываю, немножечко забегу. Это очень важно. Сейчас, когда мы начинаем обучать уже руководителей эффективному решению организационных задач, вот что важно. Смотрите, вы не упускаете одну вещь. Руководитель – это лицо, ответственное за, первое, выявление реальных потребностей потребителя. Вы обычно делегируете это, в общем, каким-то людям. Оказывается, японцы вот такими глазами говорят, только руководитель должен определять. Это его задача. Он отвечает за все. Если он правильно определил эти характеристики, нужные, которые нужны потребителю, это уже половина успеха. Если он кому-то доверил, с кого он спросит? С него же спросит. Поэтому вот чему мы начинаем учить руководителей, то есть вас. Как выявлять реальные потребности. И потом организация действует. Ну, организация у нас отшлифована, и, ну, тоже новая. И так далее. Поскольку времени мало, я уже начинаю пропускать. А теперь сама структура любого вашего производственного. Ну, малый и средний бизнес все равно производство, да? Вот основные два ключевые. Это вы, которые работаете на два фронта, определяете потребность и руководите, организуете вот эту структуру. А структура из моделей состоит. Одни и те же модели. Очень просто. Никаких не нужно вам должностных обязанностей. В любой модели находится, вот в этой модели, цех. Значит, начальник цеха, он должен знать то, что нужно вот этому отделу, там, руководящему. И он должен дать свои задания, но он должен точно знать, что он должен выполнять. Это я пропускаю. А теперь показываю сокращенную детальную схему, когда мы начали обучать. Мы сейчас даем только три вот этих столбца. Для десятикратного повышения эффективности, потому что боится. У нас были случаи, когда криминал воспользовался, начинали заниматься очень эффективно. Мы стали смотреть, что глаза смотрим. Дальше. Значит, смотрите, с чего мы начинаем обучать. У вас что-то плохо, нежелательный эффект. Вы приходите со своими задачами. На семинар без ваших задач нам не интересно работать. Что я буду показывать свои задачи, решенные уже, когда вы должны решать задачи свои. Вот чего наша цель. Научить вас решать эффективно свои задачи. Так вот, мы начинаем с аналогии, это бенчмарк, так называемый. То есть мы не решаем, но мы делаем вид, что начинаем решать. Это первое. Но, как правило, здесь неэффективно решается. И на самом деле мы здесь понимаем ограничения, которые забыли. А теперь мы начинаем решать уже. Я сейчас быстро полистаю просто инструменты, которые здесь есть. Мы начинаем с пяти шагов. Это очень важный инструмент психологический. Мы работали с самым знаменитым психологом мира. Нам повезло в Москве, Венькова Лина Петровна, которая работала с Аршуевым, создавала приз. И со мной работала 12, больше 12 лет. Вот. И на этом уровне вот здесь мы психологическую обработку ведем. То есть поворачиваем мозг с левого полушария на правое полушарие. Понимаешь, о чем я говорю? Дальше идет инструменты там. Следующий, я здесь не вижу, но здесь, значит, пятишаговка, затем идут энергетика, приемы, физическое противоречие и так далее. Я сейчас быстро полистаю, показать, что объем работы большой. Обычно 3 дня на обучение это мало, но мы даем возможность вам пощупать руками и чуть-чуть начинать получать, а дальше мы уже 5-дневный семинар, только свои задачи. Потом дальше обычно планируется еще 5-дневный семинар через несколько месяцев, когда вы уже понимаете, не решаете что-то у вас, вот тогда мы начинаем уже более серьезные вещи давать. Сейчас я быстро пролистаю, просто смотрите, раз, два, три, четыре, вот эти инструменты, это каждый инструмент и книжка. Книжка, смотрите, аналогия, целая книжка, ресурсы, целая книжка. То есть вот ресурсы, это наш, смотрите, здесь определенное правило. Не читайте, мы все это даем. Секрет не здесь. Секрет в психологии. То, что отработало. И поэтому за рубеж мы придерживаемся сейчас. Не освоить без специальных приемов психологии, не освоить это дело. Но поскольку кризис, и я чувствую, что лица заинтересованы, я Баронку сейчас все время консультирую, они там рвут на части. А почему вам это не поможет? Так вот, ресурсы, доступные, со свалки начинаем. Как пример показываю. Недавно мы с Николаем Григорьевичем были в Калуге, и какой-то крупный завод, я забыл, какой он называется, ну, в общем, проводили 5-дневный семинар. И они дали нам 17 задач конструктора. Я не буду сейчас 17 показывать, все решили. Но ресурсы, что такое ресурсы? Это мы используем то, что уже имеется. Например, взять бак какой-то, здесь зацепили газ, такой легкотекущий, и закрыто таким колпачком. И конструктора жалуются, вот мы выпускаем эту продукцию, новую создаем, а гель очень легкотекущий, он проходит через любые щели. И какие бы винты не прижимали, у нас идет брак. Они не могут какое-то оборудование, мы не интересуемся, мы конкретно смотрим мелочи. Вот это, как бы мы не прижимали вот этот вот пластмассовый колпак, газ вот здесь под большим давлением проходит в щель. На самом деле, да, само давление, если мы по книжке изучим, что такое ресурс, это и есть ресурс. Смотрите, как мы использовали газ для сюда. Изменяя форму вот этого манжета, вот сюда, он придавливает манжету и не дает тебе самому себя выходить. Понимаете, вот что такое ресурс. И так далее. В общем, вот эти задачи они не могли решить. Это конструктора, матерые такие, знаете, опытные, не могли решить. И мне становится немножечко страшновато. О каких там 29 миллионов рабочих мест, если мы такие вещи не можем делать. Пятишаговка пропускаю, это вот самое главное. Это психологически. Здесь обычно я работаю целый день. Ну, как пример, значит, смотрите, я вам пропустил, потому что бесполезно. Это нужно. Задача. Прислали нам из Пензы, да? Из Пензы прислали задачу, это самое, делают столбы высоководные, бетонные, и армируют проволоки. Такой, накручивает такой спиральный. Вот. И жалобы. Вот заявку он дает. Вот его фамилия, все здесь есть. Вот плохо. Мы, когда согнулся, растягивает на 17 метров, там, по-моему, длинная бухта, спина у него болит, радикулиты всякие возникают, и он очень тяжелая работа, в солнечном состоянии он должен работать. Выполняет 170 спиралей, то есть 170 столбов натянуть. И возникает нежелательный эффект, значит, невозможно выполнить брать, не наклоняясь на формы. И смотрите, как он задачу ставит. Да, как вы пытались устроить? стоя, специально когда за хвостом растягивать спираль на разными сравными шагами, не получилось. Требуется постановка задачи абсолютно неправильно. Понимаете, 95% ставит задачи неправильно. Он необходим в положении рабочего стоя обеспечить равномерное растягивание спирали внутри этого формы или разработать например, для механического растягивания автоматизации. Автоматизация на среднем предприятии обычно нерентабельна. Когда вы меняете часто новые изделия делаете, она нерентабельна. Вы что-то создали, технологию, вложили деньги, а потом это выбрасывать. Зачем? Здесь это все учитывается. Посмотрите, как надо решать задачи. Я не могу пяти шагов, так красиво сработало. Смотрите, спирали наматываются, он фотографии прислал, все нормально. Беда в том, что спина встает. И радикулит, и на больничный уходит. Значит, педагог, я быстро говорю, это автоматическая, алгометрическая такая постановка вопроса. Какова конечная цель? Нужно, чтобы спина не устала. Я задаю вопрос, который уже ведет. И спина не должна уставать. Сама собой не устает. То есть, это тризовский прием ИКР, идеальный конечный результат. Сама собой должно все происходить. Сама собой спина не устает. Устает, а это недопустимо. Мы вводим специальный психологический термин сюда. Научно-основная причина. Почему спина устает? Здесь никаких проблем нет. Вы сами это можете решить. Почему спина устает? А потому что спинные мышцы, они не рассчитаны на такое положение. Они рассчитаны, они слабенькие. Как устроить, компенсировать или не допустить вот натяжение этих мышц? Это очень просто. Введите что-то, ну, типа резинового жгута. Все. То есть вы сделали здесь стандартная пластина, пояс и резиновый жгут. Теперь он тянулся. И, смотрите, решили, послали мы этому товарищу, а потом думаем, так подождите. А на дачах все люди работают согнувшись. Смотрите, я хочу показать, что вы же можете это использовать. Внедрить я не уверен, я все покажу, потому что внедрение будет сложно. Но сама идея, пояс, спина, здесь пластинка такая металлическая, и надевается резиновый жгут. Я тут же дома резиновый эспандер взял, попробовал. Ощущение невероятно. Женщины, кто стирает часто, вот там согнувшись, невесомость, состояние невесомости. То есть натянулся резиновый жгут, и вы не чувствуете, хоть целый день можете, целый день сохранить. А это значит, смотрите, малый средний бизнес. Вы ищете новые потребности. Найдите, где еще будет. Землянику собирает, так, на грядках, на дачах работает согнувшись. Там, где работает согнувшись. Другое дело, попробуйте внедрить, нужно, чтобы автоматически регулировалось натяжение. В зависимости от поднимаете вы там, опускаете вы и так далее. Это все решается. Это делает ТЭР. Это нужно обучать. Но это вот материально мы только обучаем. Но я показываю, что мы такие вещи даем идеи. Говорим, хотите, патентуйте, используйте, открывайте свои это самое, бизнес. Бери потребность, кому это нужно. Вот подумайте, пойдете домой, подумайте, где еще все в этом состоянии. Ну, стирка, ничего. Ну, женщина там вытерла. А вот землянику и так далее. А теперь, внимание, конечно, я сейчас в таком темпе говорю тихо, вы, может, пропускаете. На самом деле, для профессионалов, мы готовимся, нам нужны профессионалы. Не просто любители, там, три дня, это юридическое такое. А для профессионалов у нас применяется специальный язык. Мы разработали его в роли, называется «Дракон», который фактически на бумаге, это компьютер на бумаге. Смотрите, вам дается какая-то, вы ставите какую-то задачу, по каким-то отвечать на вопросы, вы поступаете на адрес, который адрес посылает вас или сюда. Это замечательный язык, дракон называется. Он дает абсолютно новые подходы, решения. Я не буду. Дальше, энергетика. Специальный вопрос. Дальше. Ну, с кроликами. Задача была с Кирой. Новый бизнес, кролика производит, говорит, у меня много денег уходит женщина в фирму. Небольшая там фирма. Летом нужно переносить на вольер, все пролетели убегались, что же переносить вольер на свежую траву. Нанимают рабочих, они пьянствуют и не работают. Говорит, что делать? Как ставить вопрос? Неправильно ставить вопрос. Правильно вопрос ставится. Нам нужно перевести вольер на свежую траву. Вольер там, так, вот, для чего переносится на свежую траву. И дальше мы ищем просто ресурсы. А ресурсы какие у нас есть? Кролики, да? Ну вот, пожалуйста, вот оно решение. Вольер поставили на колесики, и все. Они съели траву, и там, не нужно, сокращаем рабочих. Эффективность поднимается? Поднимается. У нас затрат, вот, с точки зрения кого? С точки зрения предпринимателя, уменьшает затрат. Типовые приемы. Показываю просто. Я, ну, сегодня сказал, вот нам, чтобы получить затрат, получить в банке и раздать рабочим, нам приходится нанимать бронеавтомобиль, потому что криминальная обстановка. А вот дешевле бы кассир получил в банке деньги и понес бы домой, то есть раздавать зарплату. Но могут ограбить, да? А вы можете что-нибудь придумать поэффективнее, чем чтобы бронеавтомобиль не арендовать? Конечно, может. То есть приемы, опять-таки, там уже приемы работают, я не буду их говорить. Пожалуйста, прием изменения рабочего положения. Вот, когда кассир отпускает ручку, автоматически из чемодана выскакивают такие стержни. Вот. И с такими стержнями уже никуда не убежишь, ни в машину не сядешь и все такое. То есть вот такие вещи мы решаем. Единственное противоречие, пропущу. Просто ответ. Физическое противоречие – это очень сильный инструмент, который нужно не спешить. Поэтому я просто ответ покажу. На заводе в Тамбове я иду с экскурсией. Обычно экскурсия, мне надо завод посмотреть, чтобы посмотреть, какие у них ресурсы есть. А потом начинаем задачи дышать. Идем и смотрим, вот такая задача. Баллон под давлением 150 атмосфер греет подземную воду. А я как бывший главный механик, 7 лет давал эти самые нормативы. А вот ничего, уже мы 12 лет греем и ни разу не взорвалось. Решается задача с помощью физического противоречия. Почти прямо на месте решил задачу. Баллон нужно греть. А почему греть? Потому что он обмерзает. И подача газа нарушает там технологический какой-то процесс. А нужно, чтобы подавал. Вот они греют. На самом деле мы определяем, а где греть, замерзает именно там, где расширяется газ. Знаете физический эффект? Расширяется он в редукторе. Значит, нужно разнести баллон и редуктор и греть редуктор. И все. У вас есть уже высоконапорный шланг? Есть на складе. Все в течение часа внедрили. 12 лет рисковали взрывом, и вдруг решается. Я не говорю, что так все задачи. Я подобрал специально несложные пока задачи. Сложные задачи решаются от 3 дней до 2 недель. А, время уже закончилось. Так, да. На систему покажу. Ой, это западный порт. Еще минут 5 я быстро полистаю. Чтобы после перерыва вот задача выглядит. Вопрос задавать. Да, возле дома правительства, вот стоят краны такие. Главный инженер этого работа, пожалуйста, что краны часто бьются целыми при быстрой разгрузке. Нужно ускорить разгрузку. А как это сделать? Бьются стрелами. Задача была решена очень просто с помощью системного, бессистемного решения. Это разработано Лачуном, отличное. В общем, мы вывели все краны, которые имеют компьютерное управление, вывели все управление на один компьютер, и теперь краны, когда съезжаются вместе и начинают стрелы сближаться, компьютер сам выключается, машины не может оборудовать, при всем желании. Это западный речной порт в Москве, внедрено. То есть, и так далее. Бессистемный анализ, очень много почему задач, просто показываю, да, просто сразу решение. Здесь, вы посмотрите, я еще раз заголовок вам показал, дьявол прячется в мелочах. Если вы мелочь убрали, то решается крупная организационная задача. Вот задача, настройка лифта, некоторые лифты имеют плавающие полы, вы, может быть, не знаете. Здесь концевик, если ребенок зашел меньше 16 килограмм, он легкий и не включит, чтобы не было любви. Поэтому слесарь ходит, и он был никто, никто, где тяжелый гелей поставил, настроил лифт, раз в неделю настроился, кошмарно. И говорят, очень тяжело, или штангу это сделали. Сделали 300 грамм такой крошечный, с помощью приема вынесения. Вот сюда, Запорожье, крепится такая крошечная штука, динамометр. И все, в карман положил, теперь никаких дел не нужно. И так далее. Теперь радует, я пропускаю, это малый бизнес, это средний бизнес тоже. Вот. Теперь механизмы улучшения решения. Это мы изучаем, потому что как только вы создали что-то новое, я ориентирую, вы, наверное, заметили, что ориентация идет на создание нового конкурентоспособного. То есть ваши все технологии, они уже, на мой взгляд, устарели, я не хочу никого обижать, потому что выйти за рубеж, близко даже не удастся. Нам нужно опередить конкурентов. Следует существовать механизм улучшения. То есть мы на 5-7 лет опережаем конкурентов еще с помощью специальных механизмов. И одна особенность. Почему я так спокойно показываю слайды, и многие фотографируют, значит, мы выдаем вот эти все бумажные или в электронном виде в раздачных материалах на курсах. Мы абсолютно относительно. Теперь вот все. Знания, существует два вида знания. Это декларативные, это как раз бумага, напечатанное все, то, что я вам рассказывал. И процедурные. Это навыки. Главное на семинаре, почему нужно очные семинары, да потому что эти навыки передаются только на семинаре. Вот я учился у Вальшулера месяц, там ложился, до того внушил у нас, без выходных, без воскресенья, месяц, представляете? Но мы поняли все вот это, он показал, как это делается на подсознательном уровне. Это пока кажется, что мистика, на самом деле это не мистика. Так вот. Обучившись этому, вы начинаете быстро решать задачи с удовольствием, без всякого напряжения. Была бы информация. То есть мне достаточно вашей информации, я буду задавать вопросы, и достаточно быстро решать. Дальше. Здесь, почему вот это трудно? Потому что мы все работаем по формальной логике. Вот она формальная логика. Вы все должны об этом знать. Вот это. То, что мы работаем, все люди обучены формальной логике. А здесь у нас логика развития, диалектическая логика, она противоположна. Просчитайте, успеете, потому что у меня времени нет. Но трансфрист, метод прогрессивы, был, отстал от революции научно-технической. Появился трис в 60-х годах, до 90-х годов он развивался стремительно, а затем он тоже устарел. Появился ТЭР, технология эффективных решений, о том, что я рассказываю. Она на два порядка быстрее, позволяет внедрять и оценивать правильно. А сейчас знаете что? Это уже тоже устарело. Вы еще не знаете, а уже устарело. То есть новые технологии эффективного управления сейчас разрабатывают. Технологии эффективного управления еще на два порядка сложнее. И я вам показал эту модель. Вот она, где собака зарыта, в моделях. Но пока она еще, мы ее отрабатываем, и у нас надежда, что все-таки будем обучать, потому что в оборонке там мы обучаем. А дальше будут улучшения еще. Но я хочу сказать, без подготовки трехдневный семинар и пятидневный семинар, задача организационная вас бесполезно рассказывать, понимаете? Вы должны сами решать. Поэтому отложим. Вот трехдневный семинар, кто решится, я задачу показывал с кулерами, да? Не решился на обучение. 2 года потерял. Сейчас понял, что нужно было учиться. 2 года потерял заказами. Потеря времени у вас будет. Потеря заказов. Значит, нужно хотя бы... Я не призываю трехдневный семинар. Это азы. Что вы будете там великолепно решать. Вы поймете основы. На прочную почву. Так после этого я могу с вами и научить ставить правильные задачи. Вот видите, задачи поставили неправильно. Я без особого труда перехожу, а вы не поймете, как я это перехожу. Это закономерность, это алгоритм. Теперь я дальше. Перед вами проблема стоит еще более серьезно. Как выживать дальше? Там много обещаний, но мало бизнес сейчас мертвого тела. Я понимаю, что это тяжелая работа. И к сожалению, сейчас буду ломать ваше привычное мышление. Вот вы хотите, даже было уже предложение, что вы продаете какой-то продукт, и уже не покупают. Что делать? Вопрос ко мне. Я говорю, улучшить продукт, поднять его потребительские свойства. Это мы можем. И после этого вы можете уже продавать. То есть элементарно, но без азов 3 плюс 5. Вы не сможете это. Но я хочу немножко забежать вперед, нет, на будущее. Если вы теряете время, вы теряете деньги. А дальше, вот вы, наверное, успеете считать здесь, сама политика у нас неправильная, против малого и среднего бизнеса идет. А нам нужно вот что делать. Начинать работу, вот вы в том же смысле, вот очень часто бизнесмены даже не знают, что выпускать. Ну, вначале определите то область, где вы знаете, что он делает. Это очень интересная работа, страшно интересная. В Сыктывкаре, вот, значит, там, где вот с нефтяной, 6 директоров ко мне пришли, и говорят, вот самое главное сейчас определить то же самое, ну, что выпускать. Ну, например, один завод выпускает, военный завод бывший, выпускает холодильники промышленные, ну, знаете, вот, паровоз там. И как их улучшить? Я говорю, как пример просто приведу. Вы вам верят, хорошее качество, это хорошее, но вот еще бы лучше. Я говорю, работаете, где эти холодильники? В ресторанах, в кухнях там больших применяют. Что им еще нужно? И начинаем анализировать, что нужно еще заказчику. И нельзя ли это совместить с этим холодильником. Например, пицца, заказ получил в ресторане, он идет, а уже этот холодильник выдает горячую пиццу. То есть, вот, понимаете, вот такой духу. То есть, оказывается, разделение потребителя на категории дает возможность любой продукт, любой, который вы выпускаете, улучшать. Об этом нигде в литературе нет. Я изучал, я говорю, у японцев, латеральный маркетинг, вы слышали, этот код, это старье уже, а латеральный маркетинг, это считается самый современный.
Материальный?
Латеральный. Не слышали?
Материалс.
Ну ладно, я чересчур самоуверенно говорю, нет, просто смотрите, вам нужно начинать не совершенствовать производство, а совершенствовать продукт. Вот к чему я веду речь. Теперь дальше. Есть такой закон несообразного развития, который любое производство в развитии совершенствования проходит 3 этапа. Первый этап творческий, на котором возможно повышение эффективности 75%. Он требует творческий коллектив. Поэтому, если вас, вы не владеете сами, и не, или у вас нет коллектива творческого, изобретательского, вы не сможете это сделать. Это первое. То есть, я сразу говорю, в оборонке на 6 тысяч. Я на предприятии, где был в оборонке, 6 тысяч научных сотрудников. 6 тысяч. Я был один. Достаточно. Я обучил 50 человек молодежи. И уже мы решали все задачи. Раз в неделю нас освобождали. И мы решали целую пятницу, решали только задачи. Так вот, создать творческий коллектив – это наша задача. Это, я сейчас работаю на крупных предприятиях. Это я создаю. На малых предприятиях придется обучаться вам. Нагрузка большая, ну а что делать вам? Я не вижу выхода. Своих родных начинаете там, молодежь. Второй этап, где на первом этапе убыточный, первый этап убыточный всегда. Нужно вкладывать. А потом продукт проходит промышленное развитие, начинается второй этап. Прибыль появляется, красная цвета, а характеристики растут и появляется деловой менеджмент. Деловой менеджмент, я подразумеваю, настроены на развитие. То есть у вас получается, вы еще больше вкладываете в развитие, улучшаете, улучшаете. То есть непрерывные, а то многие технологии отработали, работают, прибыль есть и сидят там. Все. Это все. Как только остановились, все, это уже через некоторое время вы выйдете на третий этап. Третий этап, это этап, значит, второй этап, это первый этап он называется, значит, создание сверхприбыли. Второе – повышение прибыли, а третий – стагнация. Третий этап И самое плохое, почти все, практически все наши предприятия, ну, многое, работают на третьем этапе. На третьем этапе творческий коллектив не требуется. Изобретатели вообще не нужны. Значит, прибыль еще высокая. Потом начинает падать без всякой причины. Ну, возьмите автомобиль ВАЗ. Ну, из Тольятти, во всех, да и из ЗИЛ тоже. Прибыль была высокая, высокая, потом без всяких причин пошла вниз. Потому что вы попали на третий этап. Третий этап, это целая книга есть, которая позволяет сразу определить, когда этот этап настигнут. Он называется технологический предел Фостера. Специальная формула рассчитывает, это крупных предприятий, я имею в виду, но и ваши мы можем рассчитать. Книга у меня это есть, мы можем ее изучать, у меня времени на это уже не, обычно на семинаре я не успеваю. Просто рекомендую, хотите, почитайте, в электронном виде подарю. Итак, а на третьем этапе, смотрите, все идет только за счет продаж, совершенствования продаж и вкупе продаж. Все, 6% возможность повышения. Здесь 75, здесь 19 повышение эффективности. А здесь никакой эффективности не повышается, вы только продаете и все. И думаете, что вы можете, да вы, через некоторое время вы получите стагнацию, то есть прибыль будет падать, неуклонно будет падать, это объективный закон, он называется закон, у многих названий, логистическая изобразная кривая, комплекса Терна, Фостера, Кобра, Технайдан, в общем, видите, сколько названий? Это закон объективный. И если вы попали на работать на третьем этапе, мы как консультанты сразу говорим, на каком вы этапе работаете. Сейчас я покажу. Это очень серьезно. То есть я показал, до первого я показал, что есть инструменты, которые вы можете изучить и повышать эффективность. А второе, вы должны осознанно понимать, для чего вы повышаете эффективность. Для того, чтобы, если у вас находится, вы вышли на третий этап, который приведет скоро к 115, у вас прибыль высокая еще, но скоро вы начнете терять прибыль без всякой причины. Дальше мы подошли к технологическому пределу Фостера. Ну, давайте пример, чтобы было понятно. Что такое технологический предел? Вы знаете, что самолеты бензиновые, пропеллерные, которые, они просто имеют максимальную скорость, показатели сильные, до 700 км в час, а потом у них срывается вихрь, пропеллера, и они быстрее не могут летать. Перешли на реактивную тягу. Совершенно новое. Предел Фостера для винтовых самолетов предел 700 км. Это и есть предел Фостера. Даже что хотите делать, вы ничего не сможете делать. Самолеты эти не будут летать быстрее. И также со всеми технологиями. Вот где стратегия сейчас. Раз стратегией, в принципе, я не вижу, что занималось правительство, государство, вам придется самим заниматься. Значит, мы с вами показываем, это мы обучаем. Значит, на третьем этапе непонятно, все, бюрократические стили управления, в общем, самое плохое. И всего возможность повышения 6% за счет продаж. Совершенствование продаж. Там всякие финты. Слышали, что не сделали. Значит, стратегия, которая наши вузы готовят исполнители, не творческие люди. Исполнитель – это узкий специалист, неподготовленный к нововведениям. Поэтому наша задача – научить людей работать на творческий коллектив, на первом этапе и на втором этапе. 75 и 19. Здесь люди нужны. Поэтому в оборонке, где было настоящее, почему нас там быстро поняли и мы там развивались? Мы там настоящая конкуренция. Борьба идет с Америкой, кто кого опередит, и на нас надо считаться. То есть руководство очень хорошо к нам относилось. И так я 20 лет проработал как фермаршал. Когда попал в вашу страну, жутко, вроде конкуренции нет, ну ладно, не будет. Хорошо, теперь смотрите. Стратегия опережающего развития. Еще вы только начинаете, вы выпускаете что-то, вы попадаете на третий этап. Еще пока не попали на третий этап, вам нужно создавать новую продукцию. Опять-таки, через некоторое время у вас это подойдет к прибору Фостера, и у вас начнется прибыль падать. То есть вам нужно еще раньше переходить еще на новую продукцию. Это называется стратегия. За рубежом все пользуются этой стратегией. Почему здесь Ну, я не знаю. Посмотрю. Я еще не знаю, чем вы дышите. Посмотрим. На трех дней на семинаре я буду вас на вас отвечать, а не вы мне. Так, если будет. А теперь посмотрите, как мы стратегически подходим к вашим рассуждениям. Мы смотрим, на каком этапе находится ваша продукция на первом, на втором или на третьем. Ваше производство, то есть само развитие производства, и ваш и рынок. И оказывается, видите, как бы в объемном таком кубе мы изучаем и смотрим, значит, и сразу понятно, в каком направлении нужно грести. Или вам работать по рынку, покажу сейчас по рынку, как работать, или вам совершенствовать продукт, или совершенствовать технологию. Три разных направления. Их нужно сразу определить с помощью специалистов. Это стратегия. Это уже на пятидневном семинаре. Я постараюсь на трехдневном, если будет. Посмотрим. И потом, требуют инвестиций. Много. Японцы давно, я говорю, что у японцев я понял, что безапелляционно они сразу говорят, инвестиции, просили у кого-то деньги, вернее так, нужно складывать, они сразу поняли. Вот я собрал на Тайвань, сразу складывали в разработку. Основную сумму складывали в разработку. У нас расходы на неокон, а деньги здесь, Россия, в общем, за единицу где-то, в Японии вкладывают в разработку, в 2000 раз больше денег, чем мы. Поэтому у нас не гадуются. В инвестициях мы не войдем в международный рынок, во всяком случае. Поэтому японцы что делают? Они понимают, что на первом этапе, если допустили ошибку, то на стадии производства ошибка стоимости возрастает в 100 раз, потом в 1000 раз на стадии эксплуатации. И вот эти вот будущие расходы, они вкладывают сразу сюда, грубо говоря. Рынок. Говорят, что рынки, вот у нас, мы не можем, вот особенно малый и средний бизнес тоже было такое. Захватили обычно торговые путевочки, там всякие магазины. Захватили, они вот сегментировали рынки уже, туда не влезть. А зачем вам с великанами сражаться, когда, посмотрите, новый рынок. Вот, ну, нету ухода, нету такого. Вернее, в федеральном маркетинге есть такие вещи, но они не сумеют. Вы должны изучать отвергнутые потребности, отвергнутые потребители, отвергнутые ситуации, отвергнутые возможности. Вот что вы должны изучать. Это на пятидневном семинаре. Если это основное, то, что мы говорим, мы акцентируем, то есть я программу буду подстраивать под вас и посмотрю, чтобы было эффективно. Могу программу быстро менять. Дальше, значит, когда мы, ну что, пример был, сейчас покажу. Где-то в Томске семинар директоров я проводил. Сегодня семинар директоров собрался со всех, Томск и Томская область. Директора собрались, я проводил семинар, и директор один сказал, я выпускаю детские игрушки пластмассовые. И вот то, что вы говорите, это фантазия чистой воды. Смотрите, китайцы, мы выпускаем куклы, там, пистолетики. И считается демпинговыми ценами, знаете, что такое, да? То есть они ниже, в 3-4 раза ниже, опускают те же куклы, те же пистолеты. Вот у нас есть все, танки, оборудование, люди обученные. Но завод стоит без заказа. Посмотрите, вот это то, что я показал кривую. Мы говорим, а почему вам не перейти на новый рынок с вашими... А что мы можем, кроме игрушек, делать? Посмотрите. А потребность есть какая-нибудь, пистолетики выпускаете? Вот потребность. Перед Ялтой я ходил, смотрю, как тренируются с этих травматического пистолета. Стреляют по всяким этим, тренируются. То есть потребность существует в стрельбе, точно. Говорю, это новый рынок, давайте его реализуем. Вы выпускаете пассовые пистолеты. Лазерные указки давно выпускаются. Светящиеся машины давно тоже, ну, посветил сюда точку, загорается на 5 минут зеленое пятнышко. Смонтируйте сюда лазерную указку, поставьте мишень светящуюся, сделайте подобие боевого пистолета, то есть он по лесу должен быть заряжаться, пружина сводится. моделируйте. И с нажимом курока у вас на мишени появляется на собой. И тренируйтесь сколько хотите дома. Щелкайте, щелкайте. Безопасно, бесшумно. И, пожалуйста, обратите внимание. Потребители появляются совершенно новые. Армия, полиция, спортсмены, охранники, владельцы, личные люди, призывники, киллеры. Тут все. Понимаете, все могут тренироваться дома. Я серьезно. Таким окном, когда ко мне говорят, мне, когда у меня уже больше тысячи внедренных проектов, как-то я обычно даю сдачи. Я говорю, ну, пожалуйста, сделай.
Где
а кто будет конструировать? Говорю, что у вас конструкторов
нет? Уже есть такие.
А?
Уже есть, говорю, такие.
Что не сажу, там,
я не знаю, мне надо ответить, что а кто это будет делать? То есть сам себе проблемы делает директор. Вот почему я говорю, директор должен вначале потребность определять. Вот, то есть я как пример показываю, это в любой области. И, конечно, желательно, если бы были больше конструктора, или вы сами учитесь, или своих, если есть конструктора, потому что сейчас зависит от мелочи, от конструирования. Сампер еще это хороший навык, новый, но еще и конструировать нужно уметь. Я сам как конструктор, я им нарисовал все, говорю, ну сделайте. Бросил. Итак, я подвожу итоги. А ученые занимаются открытием инженерии стандартизованной, некому заниматься эффективностью, некому, нету такой специальности. Бизнесмены получением прибыли и так далее. Завершили эффективность, нужны специалисты. Вы думаете, мы не зря, мы хотим с вами организовать семинар трехдневный, чтобы отобрать людей, которых можно потом обучать на людей, которые могут работать в качестве катализатора, как мы работаем сейчас. То есть приезжаем, спокойно решаем, повышаем проблемы, решаем проблемы, но это 2 года обучать. Сейчас надо немедленно начинать это, через 2 года будут специалисты. Вот, да, пример, маленький пример, чтобы вы уже устали, я специально в конце. Смотрите, в оборонке мне дали, я как раз, задание спроектировать прибор, ну, тем для испытания климатического там нарушения, нужно то минус 60 градусов, то плюс, то, и он должен приборы работать, там прицел ночного видения. Вот. И поскольку я смело говорю, что любое можно усовершенствовать, мы нас начали. А вот усовершенствовать вот эту вот штуку, у нас охлаждение идет жидким азотом здесь. Минус 60 приборы, значит, проверяют. И вот здесь уже нечего совершенствовать. Посмотрите, я специально вывел сюда. 4 вида потребителя. Покупатель, тот, кто заказал, ну, это Вальпред. Значит, кто пользуется? Это специалисты по испытанию приборов. А кто у нас обслуга? А вот кто Озон подключает, там это все ходит там. А какие у него потребности? И поинтересовался, прямо опустился там в лабораторию, я говорю, что вам? А он злой там сидит, говорит, да вот в буфете теплое пиво. Ну, так ресурс бесплатный, пожалуйста, можете озон, и потом выбрасывается, минус 60 и выбрасывается. Я сконструировал, смотрите, отверстие. Как раз под бутылку пива. Вот, и все, говорю, наспор, поспорили, посмеялись, я говорю, а это серьезно. А военпред, даже военная приемка, военпред, они, а зачем эти отверстия? Я их достаю, надо же лапшу повесить на уши, никто не знает, что это для пива. А, я говорю, это вот, смотрите, и показываю книгу по креативной технике, там сплошные интегралы. Формулу. Я говорю, вот это двойной свободный выдох молекулы. Начинаю, а вы и преды, это же бывшие отставники там. А, ну теперь понятно. И все. И, а потом там бизнес организовали. А потом запустили. С пивом бегут. Здесь 6 отверстий. 6 бутылок, а одно они забирают себе бесплатно. Охлаждаются за секунды жидким азотом. Ну и так далее. Я сейчас не буду много рассказывать. Вот задача выпрямить трубы. Останкино. Ну, там есть такой по теплосетям Москвы, есть большая контора, это крупная. Вот им нужно было трубы со свалки. На свалке горы вот этих штук обычные. Как их распределить? Они мне говорят, не буду показывать, ладно. Я просто показываю, мы распределили. Дальше электролабовый завод московский собирает человек в трансформатор, добывает кувалдой вот такую перволичную обмотку, ломается, не могут забить. Сделать так, что совершенно свободно. У сухого жучки отпадают во время полета самолета, а падают жучки контрольные. Потому что винты, которыми после каждого полета нужно осмотреть самолет, отвинтить винты, а потом что там сделать, слить или все. А винты изнашиваются винта, и со временем винты отворачиваются. Сделали это. Дальше. Как мерить колодец лопаты в болоте? Сделали. Как завинтить керамическую японскую такое изделие военной техники, завинтить, а здесь прокладка, завинтить так, чтобы не снять прокладку, то есть не свернуть ее, потому что для космоса это делалось. Полгода оборонка не могла это решить проблему. Сделали. То есть мне самому иногда кажется, что это какое-то совершенно новое что-то, но невероятное. Но на самом деле, потом покажем, да? Вам понятно, что мы развиваемся. И актуальные области применения ТЭР. Прочитайте внимательно, куда я говорю. Но самое главное, конечно, разработка новой конкурентоспособной продукции. Без нее, на внутреннем рынке вы тоже уже будете, вам тяжело будет. А на внешнем даже нечего говорить. Модернизация – это вот наш конек. И эффективная технология. Меня спрашивают, какие вы 12 книг, я показываю. Мы пока кейсы показываем, но у нас в электронном виде здесь. Но это уже тоже устарело, так что я не особенно с этим делаю. Вот. Аудит проектов. Проекты, аудит проектов, это вот взяли проект один, сделали. И вдруг мы почти, почти в 70 раз дешевле сделали проект. Вот она книга. А вот это невероятно. Вот, очень сложно. И так далее. Обход патентов. То есть сейчас, когда говорят, что вот патенты, уже мы обходим патенты. С помощью первого так раз обошли патенты. Дальше. Вот самое главное. Социальные проблемы. Научились решать. Частично, еще не все. Но где появляется? Безопасность труда это же обязательно. Еще раз говорю, как главный механик, я знаю технику безопасности. И когда прихожу на производство, меня режет глаза, что... Рабочие в опасных условиях работают. Дальше. Управленческие задачи. Это очень серьезная задача. Пока я откладываю это после пятидневного семинара. Очень коллектив. А просто несколько фотографий покажу. Как причина. На Селигере обучали. Вы представляете, на Селигере. Случай, да, такой? Собирали народ. И меня поставили экспертом по анализу вот этих проектов, которые молодежь привозит. Я посидел, смотрю, ребята толковые, умненькие, но они не видят, как внедрять проект дальше. Я говорю, давайте я вас обучаю. А нам нельзя, запрещено обучение. Я говорю, так, знаете, как это сделать? Там землянка, кто был в Василигере, землянка партизан есть такая, глубокая такая помещение. Мы туда добрались, закрылись, человек 30 собрал, я говорю, которые пришли со своими проектами, им нужно было деньги получить от реализации. Но они не умеют внедрять, это очевидно совершенно, никто этому не обучает. И они сделали, потом прибежали, многие получили гранты. Я был страшно доволен, думаю, фотография покажу. Вот они, видите, молодежь. Ну, это главный инженер в Кирове. Вот он, этот самый, с краном, который... Те кранов, помните? Дудинки. Потом, а показывали нас по телевизору, то есть серьезные задачи. На речке там всегда показывали печати, всегда наши семинары хорошо показывали. Вот телевидение, и вдруг он подпрыгивает. Так, чего мы делали полгода, потеряли? Говорит, внедрить-то свободно можно. И так далее. А теперь уже заключение, чтобы вы отдышались. В основном я работаю с молодежью. И вот здесь молодые лица, это приятно. Ну, значит, когда кандидаты, доктора, это мне уже, они уже о том, и их даже не связывают. Я говорю, ну, умный, ну, и хорошо. В принципе, ксенофонт, оружие зависит от... Мы даем вам в руки оружие. Оружие настоящее, которое, говорит, не верьте мне, проверьте сами. Все, если это самое не получается, не решается, значит дальше облада. Если получается, значит учитесь дальше. Дальше, смотрите, уравновешивает, то есть оружие уравновешивает, так вот, в Северной Корее атомные бомбы сделали, и все, Америка осталась от них сразу. Значит, риск уравнивает 8-8 молодого специалиста. Я люблю с молодыми народами, молодежь. А вот стресс это действительно делает. Уравнивает возможности опытного изобретателя. А теперь технология эффективных решений, что она делает, смотрите. Она вот этого человека превращает в творческую личность. Это мечта Чулина, кстати. Человек-армия. То есть человек, который спокойно решает любые задачи. Заместитель директора по развитию. Вот кого мы должны готовить. А для этого нужно отбирать раза 4, на 4-5 семинарах мы будем отборы вести. Пока мы планируем, вот начнем с вас, посмотрим, получится. Ну хотя бы вы все равно ничего не получите.
Вы считаете молодежь до какого возраста?
Молодые специалисты. Это вот обычно мне очень нравятся баламутцы, вот как раз. И без физтех, они как-то живые люди, они какие-то такие активные. Вот. Молодой специалист, который пришел на предприятие, то есть закончил вуз, пришел, и его помыкают, то туда, то туда, на посылках работают. Они злятся, они чувствуют, что потенциал может что-то делать. И я начинал так. Помню, я говорил, что Академия наук запретила. Это антинаука, и мне запретили читать на моем предприятии военном. Я пришел, молодых специалистов, она была штук, человек 100. Я пришел на этот совет, они там были совещали, было. Ходите, ребята, носы своим завлабом утереть. То есть, они все в разных лабораториях работают. А там было убежище у нас есть глубокие. Пойдемте туда. Несколько занятий я с вами проведу и дайте ваши проблемные задачи. И вдруг они начали решать задачи. Мы начали там. Вот бомбоубежище там, никто не знал, просто после занятия там, и мы вот отсюда начали, как только результаты пошли, а результат я вам показал, А-50 это мы обошли, 50 лет прошло уже, А-50 еще на вооружении стоит, понимаете, за сколько мы вперед опередили. Вот поэтому нам сейчас, ну это уже глобально, это может быть Дон Кихот, я не знаю. Если мы сможем подготовить творческую личность одного на предприятие, это моя мечта, одного на предприятие, но профессионала, вот тогда все в порядке.
Владелец предприятия нужно самому, как вы считаете, идти? Или какого-то владелец предприятия маленького нужно самому идти и развиваться?
Вот если я знаю, что вы загружены страшно, на вас и финансы, на вас организация, все такое, но желательно, чтобы вы пришли, но...
Это инструмент владельца.
Знаете, что делать? Если трехдневный выходит, я понаблюдаю. Я могу очень гибко менять. Я сам гибко подстроюсь под вас. Я еще не совсем уверен. Я забыл, чем вы занимаетесь. Уже давно. Уже занимаюсь только оборонкой. А сейчас я думаю, что мы привыкли работать в таких условиях, что меняется резко. Например, на языке «Дракон» мы работаем в режиме на четвертом уровне. Знаете, в каком режиме? Все время меняется обстановка. И вы должны принять решение. Без «Дракона» там уже нельзя. Ну, абсолютно нельзя даже.
Так.
Сейчас вопросы. Сейчас я заканчиваю. Все, заканчиваю. Так, значит, смотрите. Посчитали, да? Вот это... что в России нет системы подготовки, мы ее пытаемся, да? Мы сейчас я вот недавно в этот экономического развития пошел в последствия, ну там чиновников не пробить. Через вас, так же как молодых специалистов я организовал, я обучал 20 лет потом, так и через вас, если у нас получится, смотрите, я сам заинтересован, чтобы у нас получилось. Ну, посмотрим. Это я пропущу. А вот кто, кто делал Твиттер. Смотрите. Это Гелик Шашурин. А это Линькова, она незаслуженно забыта, она разрабатывала, с Альшуэром разрабатывала психологическую основу ТРИС, она разрабатывала. И она со мной больше 10 лет работала, создавала ТЭР, психолог, она кандидат наук, сейчас ее в живых нету, к сожалению, и Альшуэра нету. То есть, понимаете, у нас подтягивает время, мы должны успеть вам передать что-то. А в какой форме? У нас есть своя форма, если, ну, я не буду, это без каждого, у нас есть форма для начала хотя бы, чтобы подавать задачи. Мы такие можем разослать. Но заключение, заканчиваю. Заключение хочу показать. Посмотрите, что потребуется от вас, когда на задачу. Вы приходите с своей задачей. Задача была должна быть такой форме. При улучшении известным способом нужного недоходного. Чего-то нужно, а что-то получить. Что-то недопустимо ухудшается. Для какого-то потребителя. Все, если в такой форме задача готова, то мы вам достаточно еще не ответить. Первопричина. А почему ухудшение? А потом, какие известные способы вы знаете по борьбе с ухудшением? И причины внедрения этих способов. Все, а дальше мы уже будем работать с вами. Все, спасибо.
Доктор Алексеевич, прошу меня заключение сделать.
Да.
Ну, я пару замечаний по его выступлению. Смотрите, лучше всего, если бы в нашей стране было сделано, вот есть такая система обучения, система физтеха. Там 3 года людей учат, и они учат универсально. А после этого, после 3 лет, они начинают прицепляют их к предприятиям, и они выполняют, участвуют в конкретных проектах, и на основе этого пишут диплом. Так вот, самая лучшая система обучения инженеров была, если бы... Ну, вот что-то сделали Китай, китайцы. Они взяли, у них было в 2008 году постановление правительства о том, что ТРИС внедряем в промышленность. И так как они, постановление центрального правительства, они взяли под козырек и стали там, центр создали, в 129 вузах стали преподавать ТРИС поголовно всем инженерам, четверокурсникам. Но это тоже ошибка, потому что лучше всего было бы сделать как? На уровне страны сделать систему физтеха. Если бы инженеров 3 года учили более-менее универсально, включая в эти 3 года обучение вот этим подходом, а потом они бы взялись за реальные проекты. И он вышел когда бы в жизнь, он уже бы, выполнив один реальный проект, он уже как физтеховцы, ну как физтеховцы учат. Это вот по отношению, потому как надо бы, чтобы наша страна занималась тем, что инженеров реально нужно готовить. Это, мне кажется, самая эффективная система. Потом про профессионалов и непрофессионалов. То есть на самом деле по жизни нужны и те, и другие. Нужны те, которые решают задачи сверхвысокой сложности, но таких задач мало. Поэтому на этот уровень нужно выходить только тем, у кого есть, ну, скажем, к этому тяга внутренняя, что вот он хочет этим заниматься всю жизнь. И он может время выделить большое на то, чтобы освоить и решать задачи, если быть универсалом. Но это стать профессиональным решателем, это значит зарабатывать хлеб решением задач. Это нужно не всем. Таких задач немного. И американцы, вот что они сделали? Они 20 лет уже для них фирмы решали задачи, ТРИЗовские, ну, в частности, большая фирма есть в Питере, алгоритм, они брали заказы и эти заказы выполняли. И настолько эффективно, ну, ТРИЗовцы же там профессиональные работают, большой коллектив профессиональных ТРИЗовцев, которые учились 2 года, потом 2 года по вечерам, ну, это университет существует в Питере, в который государство не вложило ни копейки. Люди сами, вот кому ТРИЗ интересно, приходят туда. И сначала 2 года учили, потом стали год учить, а сейчас это вообще развалилось. Но он 30 лет существовал. Так вот, фирма профессиональная, она брала заказы, и профессионалы выгоняли, вот как Алексей Васильевич, если его проект купить, он там выгоняет 1000 раз, или там, во сколько там, 100 раз. И то же самое вот эта фирма делала. Она выгоняла там прибыль с отдельных их идей там в сотни миллионов долларов. И уже как бы последовательность цепочки заказов, и сначала они жировали за счет того, что много заказов было, а потом американцы разве просекли, что сложится задача у нас там 20%, что мы этим платим все время большие деньги, хотя 80% может мы бы сняли при помощи бережливого производства. И сейчас уже как бы они это дело просекли и говорят, да, вот когда сверхсложные, мы отдадим тризовцам. А когда простенькое, и вроде похоже, если наших инженеров попинать, они и сами придумывают, то мы без тризовцев будем работать. И поэтому как бы вот они это начали, это как бы эту границу между профессионализмом, когда сверхсложные задачи, и непрофессионализмом, они нащупали уже просто жизненный интерес. Они же не хотят большие деньги платить все время тризовцам. Поэтому вот как бы мы в России еще до этого не дошли. Люди, то есть уровни решения задач. И мы говорим с Алексеем Васильевичем пока только про первый, второй уровень. То есть мы не говорим, что мы из вас делаем профессионалов. Мы хотя бы покажем, что эта область знаний есть, и что в этой области знаний вы можете простые задачи в нашей терминологии первого, второго уровня снимать сами. Или научить кого-то из ваших, кому вы приближенных, кто мог бы вам помогать решать задачи вот, первого, второго уровня. А, собственно говоря, на предприятиях, на маленьких, должен быть хотя бы один решающий задачи первого-второго уровня. Может, это личный руководитель возьмется и сам будет говорить, что я вот все задачи решаю сам. Если там среднего уровня предприятия, среднее, там, допустим, из 100-200 человек можно выбрать самого талантливого, ну, это определенный отбор нужен, и его превратить в профессионала. Но потом его мотивировать, чтобы он не ушел. Потому что если он, окажется, он сам поймет свою силу, он скажет, ну, что я сижу. Я пойду зарабатывать деньги в другие предприятия или сам буду вольный стрелок. Поэтому обучить профессионала можно, но нужно мотивировать сразу, решать задачи, чтобы он не ушел. Это вот, а первый, второй уровень, ну, я считаю, что по-большому должны, средняя школа должна учить. Вот Франция, как они сделали? Они сделали так. Есть у старшеклассников 8 дисциплин по выбору. И одна из них это ТРИС, ну по другим названиям, там инновационные, да, да. То есть они примерно восьмую часть населения с 2011 года учат ТРИС. Причем два года, не спеша, на этих, на сказках, на былинах. И уже с 2011 года выходит поколение, 1/8 французов, которые знают ТРИС. То есть они, если будут предприниматели, с ними конкурировать сложно. То есть если они будут жуликами, то тоже с ними мириться ничего не сделает. Если они будут вот, использовать то, чему в школе научили. Поэтому некоторые государства идут вот, ну, наше государство особое. Теперь, это я прокомментировал, теперь, что я хотел бы дополнить. Первое, ну, понятно, что вот Алексей Васильевич, он сверхталантливый человек. И...
Неправда.
А?
Неправда, я просто обучался.
Да, не, ну, просто здесь я скажу об этом. То есть, Алексей Васильевич, вы понимаете, что если ситуация такая, то если он условия и ограничения все, которые у вас это поймет, то для него, в принципе, решить проблему это... ну, он с большой вероятностью ее решит. Другое дело, что вы в реальной жизни, только вы знаете все ограничения своего бизнеса. Вот он их не знает, потому что он не в вашем бизнесе. Только вы можете ему сказать, вот эти ограничения, туда не ходи. И потому-то, потому-то, потому-то. Вот тогда он и решит. А если вы ограничения не скажете, он скажет, вот туда надо идти. А вы скажете, а, я забыл сказать, что там ограничения есть, вот еще такое. Это нормальный процесс. У нас бывает даже до двух итераций. Мы сначала въезжаем и говорим, что надо перейти туда. Он говорит, а там забор есть, мы забыли сказать. Мы говорим, тогда надо перейти туда. А нам говорит, а там забор есть, мы забыли сказать. То есть это тоже все нормально, потому что вы же не знаете, в какую сторону мы пойдем. Но хорошо, если вы большинство ограничений проговорили, вербализовали. Это тогда сильно помогает решать задачу. Так вот, да, что Алексей Васильевич, он всю жизнь решает задачи, конечно, у него своя методика решения задачи. Он этой методике может вас научить. Это спокойно совершенно. Третье, что есть 5 уровней сложности, это очень важно. Потому что мы говорим о том, что мы стремимся к тому, чтобы вот первые семинары если провести, а на втором, чтобы вы сами порешали. Но если вы пришли со своей задачей, да, мы говорим, что лучше всего, если вы решите сами свою задачу, тогда у вас будет положительная эмоция, вы скажете, что все работает, и вперед я сама там буду в жизни эти задачи решать. И это совершенно нормально. Но если у вас задача, к которой вы пришли, она третьего или четвертого уровня, вы ее в жизни не решите без нас. И мы за 2 дня вас этого не научим, чтобы решать за 4 уровня. Это совершенно точно. Поэтому с точностью мы говорим, что вы, если 1-2 уровня задача ваша окажется, вы ее сами решите. Если она 3-го, мы вам не успеем дать инструменты решения полупрофессионального. Поэтому здесь нужна корректировка. Вот то, что Василий говорит, вы сами решите. Да, если она не 4 уровня. 4-го нам уже 2 недели упираться рогами. Понимаете, да? Вы ее не решите за 3 дня и за 5 дней не решите. Поэтому вот это нужно иметь в виду, что задачи разного уровня статистически Простые задачи большинство, 70%, 77%. Но иногда вылезают вот эти высокие уровни, типа 4-й и 3-й, 4-й. Их там 20% статистически. Но они иногда вылезают. Поэтому нужно иметь в виду, что если она высокого уровня, значит нужно искать профессионала. Вам же что, остановиться 2 года учиться, чтобы эту задачу решить? Искрищите профессионала, 3 разрешателя, он вам эту задачу снимет. Это диалектика такова. Дальше. Про индивидуальные особенности. На самом деле только нам говорили, что равенство. На самом деле все, у каждого свои индивидуальные особенности к решению задач, индивидуальные способности. И психологические особенности разные. Вот мы пытаемся осреднить все это и давать как бы универсально, что вот это должно большинству подойти всех. Но вот эти особенности все равно у всех есть. У одного получается, вот у 20, примерно у 5% будет сразу блестяще получаться, а у него от Бога был талант, только он не подозревал об этом. Вот Алексей Васильевич, он бы, если бы не прочитал книгу Кашуру, он бы не подозревал всю жизнь, что он очень способный к решению задач. Просто вот это является катализатором. Только на реальном семинаре смотришь в аудитории, один генерирует идеи, ну феноменально. Чего он тут сидит, если он и так уже генерирует запрос? Ну, примерно 20%, примерно 5%, один из 20 оказывается талантливым, вот его можно в профессионала выучить, и он легко будет решать и на предприятии, и вовне, если нужно. Ну, только опять я говорю, что нужно мотивировать. Дальше. Просто же решать задачи первого-второго уровня можно научить практически любого. Да, практически любого. Только тот, который более талантлив, он быстрее начнет решать. А тот, который менее талантлив, ну, это все от Бога. Поэтому он просто, ему нужно больше времени, больше мотивации на то, чтобы решать задачи. А решать задачу человек обычно ленится. Потому что, когда человек решает задачу, мозг потребляет бешеное количество энергии. И защитная реакция, что лень возникает, вот нужно напрягаться, а это может быть как-нибудь потом. Это естественная реакция за счет того, что потребление энергии бешеное, когда мозги включены. Поэтому некоторые преодолевают эту лень своей волей и начинают там упражнения делать. А некоторые там начинают по-всякому. Так.
Это же какого уровня?
Какая? Не, ну так это же тут чисто психология, и это зависит от мотивации, которая у каждого своя. У одного одни, на него мотивация действует, у другого это чисто индивидуально. Дальше. По обучению с решением реальных задач. Я практически об этом сказал, что на трехдневном семинаре, на первом, мы рассказываем только обычно вот базовые понятия и тренируемся на учебных задачах. То есть без трогания ваших задач. Вам нужно хотя бы понять, вам на душу это ложится. Или не ложиться, или вам это вообще нужно не влезть, а кого-то другого вместо себя туда подставить на учебу. Может быть, у вас отвращение будет. Ну, на самом деле, теоретически все возможно. Скажут, что ну, это не мое совершенно. И мы понимаем, что да, некоторые люди вот говорят, что ну, вот это не мое дело. Я там что хочешь буду делать на фирме, но только задачи не буду решать. Это нормально. Вот. Поэтому здесь, если ваша задача, я уже второй раз об этом скажу, что если ваша задача случайно оказалась третьего уровня, вы ее и после семинара второго уровня не решите. Потому что вы придете, мы вам все расскажем, куда грести, где информацию взять, но инструментов вы не знаете. Мы вам скажем, что, скажем, литературу где почитать, да, вы можете ее решить сами, без нас. Или идти к там полупрофессиональному становиться, полупрофессиональное освоение.
Вы нас научите, чтобы мы смогли определять, какого у меня задача.
Ну, это будет сразу видно. Вы, если у вас задача решилась, ну, мы же тоже видим, что вы делаете. Если задача решилась у вас, то это понятно, или первое, или второе. Если вы не решились, то мы посмотрели, какое ваше условие, и понимаем, что она вылезла за те методы, которые мы даем. Ее можно решить, но эти методы мы не успеваем рассказать. Мы говорим, да, к сожалению, вот ваша задача сложнее, ее нужно или нам решать, и вас подавки с вами играть, наводить вас на ответ, говорить, что а ты вот попробуй вот так, ну, фактически подавки играть. Но это нечестно. Поэтому мы говорим сразу, что ваша задача сложная, мы говорим, что ваша задача сложная, поэтому сами вы ее не решите. Если 3-4, а если 4 уровень, Алексей Васильевич будет неделю упираться, 4 уровень решать задачу. А что вы, если принесли случайно, вы же не подозреваете, что она 4 уровня? Диалектика такова. Тут я не хочу вас обманывать, чтобы вы потом не говорили, что мы вас обещали много, а потом это не получилось. Дальше. И еще одна форма есть, о которой Алексей Васильевич не говорил, но которую мы иногда используем, это фасилитация. То есть мы 30 фасилитаций занялись примерно с 92 года. Сейчас есть Международная ассоциация фасилитаторов и есть Российская ассоциация фасилитаторов. То есть, ну, что это такое? Предприятие. Ему нужен какой-то проект и какую-нибудь задачу решить. Значит, собирается группа экспертов из этой команды, из этого предприятия. Приходит фасилитатор, и который управляет работой группы. Цель его, чтобы люди пошевелили своими мозгами и достигли результата под его руководством. За результат он не отвечает, фасилитатор. Потому что его задача, чтобы люди работали и правильно процесс шел. А вот за решили они или решили, он не отвечает. Ну и примерно, мы, когда 30, вот 30 фасилитаций происходит, то там фактически мы понимаем, и у нас же свои инструменты, которые вот профессиональные фасилитаторы вообще не знают. Поэтому мы говорим, что ребята, как происходит фасилитация, говорят, сейчас я метод такой-то. Сверхэкспресс обучение, а потом люди, а у них знания по проблеме в 100 раз больше, чем у нас, или в 1000. И они сами по этому методу решают задачу. А мы им только говорим, что вот там следим за тонкостью, чтобы они там, если вопросы есть, отвечаем на вопрос. То есть 30 фасилитаций – это решение задач ими с нашей помощью. И почему это вариант хороший? Потому что если они сами ее решили, то человек, который ее решил, он за внедрение будет биться. Это его собственная идея. Почему он ее должен не этот? У него положительные эмоции, что он решил со своими коллегами ее. Он ее 100% внедрит. Он будет там к нам еще раз придет, скажет, научите меня внедрять, но он будет гореть внедрением. И поэтому вот этот подход к фасилитации, он на самом деле такой благородный. Вот и поэтому мы иногда делаем проектные сессии, но самая известная проектная сессия лет 5 назад, в 2014 году, в марте месяце, вот Росатом, они сказали, что у них новую технологию нужно разработать, и называется прорыв технология. Так вот у них их разработчики, они ряд сложных задач, 5 штук, не могли решить. Что сделали? В конце концов, взяли 5 решателей, сильных тризовцев, и тризовцы собрали информацию о проблемах. Ну, там, правда, кстати, одну проблему они сформулировали буквально за ночь перед тем, как собрать эту группу. Вывезли за город 5 групп и 5 тризовцев решателей, и в 5 аудиториях тризовцев фасилитировали решение 5 задач. И там с огромной подготовкой до того, и до субботы и воскресенья они фактически вышли при помощи экспертных знаний на направление, куда нужно грести по этим задачам. Этот Росатом там у них блок по инновациям были счастливы, потому что они до этого вообще там ничего не могли понять, куда грести. Это вот зачастую 3 фасилитации. Так, теперь про что мы предлагаем. Ну, как вы уже поняли, это обучение. Второе – это консультирование, это решение фактически задач заказных. И третье – это 30-р фасилитация. Теперь окажем поподробнее. Ну, фактически мы про обучение сказали, что можем провести сначала 3-дневное, и к этому, если вам это интересно, вы можете обратиться вот к Аркадию, и он организует обучение, я понимаю, где-то здесь, да, Аркадий? Это все к нему вопрос. То есть, если интерес
я
есть...
Сразу скажу, что, друзья, я завтра открою тему на форуме, закрытое счастье, вам скину информацию и желающие записывать. А потом мы с Алексеем Васильевичем определим даты и уже конкретно тогда согласуем. И чтобы два раза не вставать, нас смотрят и другие города, и ребята спрашивают, все хотят письмена, и ребята спрашивают, есть ли какие книги или рекомендации, что нужно почитать до семинара.
Хорошо, сейчас отвечу. Ну, я считаю, что лучшей книжкой сейчас для вас и должна быть книжка Геннадия Ивановича Иванова «Денис Изобретатель», через тире. «Денис Изобретатель». Она уже раза 3 издавалась. То есть это изобретатель, к сожалению, сейчас ушел из жизни, решатель. Вот уровня Алексея Васильевича. У нас сейчас было, раньше было 4 вот, лучших решателя в мире. Вот один из них вот. Геннадий Иванович ушел из жизни. Осталось в Америке Злотин и в Америке Владимир Герасимов сейчас. А в России фактически вот, и причем они, мы, у нас же свой гамбургский счет, мы понимаем, кто из кто решение задач. Вот есть сейчас 3 человека, 2 из них в Америке, один вот в России. И да, есть еще есть сайт Trizbox. Ну, ящик Триз, Trizbox.ru. На нем можно приобрести книжки и вот эти, печатные в типографии, и электронном виде книги и Алексея Васильевича, и там других авторов. Но я бы сказал, что вам сейчас лучше начать с книги Геннадия Ивановича, мое субъективное мнение, вот Алексей Иванович может не согласиться, лучшая книга сейчас Иванов, там никакой техники нету. 300 там есть, и слова 300, по-моему, там нет. И техники там никакой нет. Но она для понимания того, что такое вот творчество, в мягкой совершенно форме. Там присутствует ребенок, ворона. То есть там в игровой форме, как французы обучают Трис. Вот в этой книге Геннадий Иванович удалось так же талантливо это все описать. Денис изобретатель. Ее, по-моему, издательство «Весь» издавал. То есть Денис-изобретатель. Это мое субъективное мнение. Вот. Теперь по семинарам. Первый семинар, я понимаю, что на самом деле он вводный для вас. И это совершенно нормально, потому что если вы раньше не занимались, мы будем вам говорить в мягкой форме, сделаем обзор всего, что есть. И будем говорить, что на самом-то деле нужно чуть-чуть доворачивать свое мышление в сторону решения задач и основные понятия. Вот Олег Васильевич даже сегодня пытался вам несколько понятий рассказать. Тогда не спеша, вот все основные понятия, которые вы должны, вот, они должны вам войти в кровь. Почему? Потому что здесь ситуация такова. Есть явление, к этому явлению дается термин. Так вот, если произносится термин преподавателя, у вас образ должен возникнуть точно такой, как у него в голове. Потому что если образ ваш не совпадает с его образом, он вас ничего не научит. Поэтому он вынужден вначале дать вам правильные образы. И без этого бесполезно вообще это, что-либо делать. Пока у вас тот же образ не будет возникать на одно словосочетание, как у него, тогда он может вас научить. Понимаете, да, Дмитрий? И слово «образование», оно как раз и заключается в том, что учитель учил, когда произносится слово, у детей должен быть тот же самый образ, что и у него. Откуда в образовании слово «образ» сидит? Вот именно из-за этого. Дальше. А второй уже семинар, а может быть через какое-то время, неделю, может быть через три, если вы еще там, Алексей Владимирович может вас попросить домашнее задание своего рода сделать, чтобы вы пощупали это вот в течение там несколько времени, попробовали вот это продумать, понять вопросы, может накопить. А потом уже пятидневный семинар, на который вы принесете свои реальные задачи. И наша будет задача, чтобы вы за пять дней, к концу пятого дня, уже сами ее решили, сами, автономно, без нас. Вот тогда вы будете, ну, не фанатами, но говорить будете, что три сработает. У меня сработало, значит, сработает. Вот наша цель второго вот этих связки двух семинаров, вот именно вот в этом. А потом мы-то попутно будем сразу видеть, что вот есть некоторые люди, я говорю, пятая, двадцатая часть, которых сразу будет все получаться. Вот это понятно, что Бог дал другую хорошую голову, вот ему можно, грубо говоря, осваивать это более глубоко. Трудоемкость освоения у него будет гораздо меньше. Так, ну, соответственно, количество обучающих там не больше, чем 25-30 человек. Почему? Потому что нам, особенно на втором семинаре, нужно смотреть, что у людей получается. То есть нам нужно там смотреть больше за людьми, как люди работают. И обучать будем мы вдвоем. Ну, Алексей Васильевич, конечно, ну и я. У нас суммарный опыт использования ТРИС 97 лет на двоих. Поэтому, если других, кто ведет себе семинары, и в половину таких нет, чтобы суммарный опыт. Сейчас полно в интернете появилось предложение обучения ТРИС-фасилитации. Начинаем разбираться. Люди, во-первых, предлагают через интернет. Вот что можно через интернет научить? Когда там много психологии. Понятно, что если обучить, там, объявить 1000 человек, с них собрать деньги, а потом 1/20 из них, у которых будет получаться, собрать из них отзывы, и потом в интернете их выложить, и скажут, вот, да, там можно через интернет научиться. Да ничего нельзя через интернет, только лично можно передать. Вот Алексей Васильевич учился у Альшулера лично и у Нины Петровны. И причем Альшулер был жесткий человек в обучении, поэтому это можно только лично. И вот Алексей Васильевич уже сейчас понимает, что многое из того, что его научила Нина Петровна с Альшулером, ему нужно передавать дальше. Вот он уже до этого дошел. Так. Теперь, что еще? Да, ну, есть еще такая изысканная форма среди обучения, это индивидуальное обучение. Ну, это просто нам трудоемко, ну, есть такая форма, можем индивидуально обучать-то. Ну, это и такая возможность. Дальше, про консультирование. В нем важно что в режиме консультирования? Первое, что мы на берегу, до того, как мы ввязались в процесс, договорились, что такое задача и что такое решение задачи. Потому что... Вот я говорю про образы. Вот у меня образ, что такое решение, задача, что такое решение, один. А у задачедателя другой. Пока мы эти образы с ним не совместим, единые, у него будет все время не те ожидания от нас. Он говорит, я-то думал, что вы задачу вот это решение. Мы говорим, парень, ты о чем? У нас такие ситуации бывают. Я расскажу реально, город не буду называть. Приезжаем на предприятие. они купили серийное производство, серийное, прям купили целый цех в Испании. И у них есть задача. Ну, мы говорим, чудесно, задача. А что такое задача? Они, химики, технологи, сидят и сидят за стрелками, чтобы стрелки были в допусках. А почему вот это в допусках, вот таких стрелки должны быть, они не понимают, хотя они по базовому образованию химики. Мы говорим, ребята, а вот, и вот происходит нежелательный эффект, ребята, а вы понимаете, вот из-за чего это? Они говорят, откуда мы можем это знать? Нам вот поставили испанцы, а я говорю, а когда испанцы ставили, у вас этот эффект, он штатный, он такой был? Был. Так я говорю, так они, а описание есть? А говорят, а у нас только технический регламент, как стрелки держать. Ну и что в этой ситуации мы можем сделать? Химики не понимают, что у них жизнь, как система дышит. Они считают, что вот мы приедем, я по базовому образованию автопилотчик, а он горный инженер. И мы разберемся там за день и скажем, что нужно сделать. Но это наша беда в том...
Может быть, вопрос уже?
Сейчас, я закончу, и мы дадим вопрос. Просто это, мне кажется, важно проговорить сразу. Да, про консультирование. Дальше. Форму Алексей Васильевич показывал, что если нужно структурированное описание информации о том, какая есть задача, структурированная. Есть вот форма разработана, Алексей Васильевич, форма ТРО там. Дальше. Но информационное обеспечение при этом остается в бизнес-задаче за вами. Почему? Если бы инженерно-техническая задача была, мы бы сами там все влезли. А когда вот эти ограничения в бизнесе, и есть иногда по ходу решения, нам нужно добирать информацию. Вот как вот в этой ситуации. Ребята, вы ищите информацию. И как только найдете, мы вам ее решим. Но ищите информацию сами, потому что, ну что нам на это время терять, вот, допустим, Алексей Васильевич. Поэтому информационное обеспечение всегда за вами. Дальше. И пару циклов, возможно, уточнение, я тоже об этом уже говорил. Теперь по консультированию, что там есть на самом деле 5 режимов взаимодействия с нами. Один режим — это от экономического эффекта. Второй режим, ну это как бы, там, если мы видим, что это цепочка задач, мы вам можем первое решение подарить, и решайте дальше сами. Если вы скажете, мы вторую решить не можем, и приходите опять к нам, тогда мы говорим опять от экономического эффекта. Ну что, вы не решаете даже вот эти более мелкие задачи, это опять к нам. Дальше, третий вариант. Возможно, вариант по часовой и по сутки, по дневной оплате. То есть нам иногда и так бывает, вот ведут цех, говорят, что вот в цехе вот, какие-то проблемы есть, и мы вот разделились за счет большого опыта, он может сразу много искать, что нужно сделать. И платят иногда почасовую, иногда платят посуточную. И, возможно, за концепцию. Вот когда мы работаем на зарубеж, там всегда за концепцию. Заказ идет за то, что мы даем пакет решений, за которые фирма понимает, что она это все внедрит со свистом. Потому что им первичная задача без решения остальных мелких им не нужна. Они понимают, что они сами могут даже решить, они могут ее не решить. Поэтому говорят, только за концепцию. Вот концепцию даете нам все решения, которые мы со свистом внедрим. И вот в таком виде выполняются договора с зарубежными фирмами. Теперь про фасилитирование. Ну, я практически все это про фасилитирование уже сказал. И теперь мое личное мнение об этом, что я вам сказал, что вот этим всем нужно владеть, начиная с старшеклассников. Мое личное мнение. Почему? Потому что в жизни мы все равно решаем все время задачи. Только в нечеткой постановке. Нечеткой постановки. Всегда решаем задачи, не давая себе об этом ответ. Поэтому, если это все знать, и вот, если все это знать, начиная со старшеклассников, было бы очень чудесно. И обучение профессионалов, которые могут решать трудоемко, там вот Алексей Васильевич говорил 2 года. На самом деле, вот сейчас, я уже говорил, что дерипасковцы, они 320 аудиторных часов зарядили, чтобы готовить профессионалов. 320! Вы можете представить 320 часов? Это в месяц, там сколько? 40 на 4, 160. То есть они почти 2 месяца учат. Но они это учат циклами. Поэтому трудоемко, но я легкую жизнь того, что решателей профессиональных нужно немного. Из тех, которые вот можно отобрать. То есть диалектика простых задач вы должны снимать сами. А с крутыми задачами, если она вылезла крутая, тогда идти к профессиональному трезрешателю. Или к трезрешателю, к Алексею Васильевичу. Дальше. Да, я уже говорил, что нужно потом будет замотивировать, если даже профессионала среди своих подготовили, нужно замотивировать, чтобы он от вас не ушел. Дальше. Ну, я практически все остальное сказал. Да, и еще как тонкий момент, что если даже вы прошли обучение, вот 2 семинара, и у вас вы сами решили задачу, то это вы должны все равно подтренироваться. Хотя бы будет задачу брать 1-10 дней. Если вы тренироваться сами не будете, поддерживать спортивную форму вот эту, от того, что вы решили задачу, то у вас навык потихоньку пойдет. И потом через какое-то время, если вы вспомните, скажете, а вот я когда-то решал, А навык-то ушел, а по новому нужно переучиваться. Поэтому вот эту диалектику тоже надо понимать, что нужно потренироваться в решении задач. Ну, собственно говоря, все, теперь давайте мы с Алексеем Васильевичем на вопросы поотвечаем.
Да? Давайте вопросы.
Да, пожалуйста. Если у меня нет инженерных задач, у меня есть только бизнес-задачи, актуально обучение у вас?
Конечно. Потому что с 92 года, когда началась перестройка, профессиональные тренеры поняли, что надо жизнь оставлять весь бизнес. И многие тризовцы, фактически классическую теорию Альтшулера, убрав из нее все инженерные вопросы, а смысловой ряд оставив, передвинули это в область бизнеса. И много людей, ну, есть такая вот недавно книжка выходила Сергея Фаева «Траблшутинг». Некоторые тризовцы стали называть себя траблшутерами и решать задачи, универсальные решать и решать задачи на выбор. И есть люди, которые тризовцы, вот ученики Алексея Васильевича, которые занимаются эффективно проведением, созданием выставки, вот фирма приглашает, и он говорит, что нужно поставить, что нужно, как себя вести, чтобы фирма, ее стенд победил на выставке. То есть решение творческих задач, вот, чтобы фирма выступила на выставке удачно. Есть люди, которые там занимаются, у нас есть специалист, который занимается выбранными компаниями. То есть фактически во многом мы живем в государстве от того, что тризовцы брались решать задачи воздействия на электорат. Но они же профессионалы, и поэтому решали массу таких задач. И поэтому многие из тех, которые выбраны, но мы в этом не участвовали, они во многом, в частности, выбраны за счет того, что в штабе какого-то кандидата за креатив отвечали тризовцы. Ну, к сожалению. Так что это спокойно работает. Вот я преподаю в Плешке для MBA решение творческих задач в бизнесе. Уже с 11 года. С 10 года так.
А давайте с консультирования какая-то.
О, здесь это сложный вопрос. Я бы вот сейчас сказал, что или вы от экономического эффекта, раз, это первое, но это все надо обсуждать. Второе, или если от концепции, мы тоже посмотрим, какая сложность, значит, сколько нам времени придется на это потратить. Потому что здесь можем, ну, допустим, назвать какую-то стандартную цифру сразу, но для этого мы сначала должны с вами договориться, что такое задача и что такое решение.
Ну, а если говорить, это... Как вы сказали, вот вашим категориям, допустим, там час или день?
Нет, ну здесь совершенно непредсказуемо. Есть, но я скажу, приведу другое. Есть ситуации, когда нам платят за задачу, начинали мы с 50 тысяч рублей, ну а потом нас как бы передавали друг другу, и там ставки потихоньку росли. Поэтому это обо всем можно договориться. Вы же нас пока не знаете.
Написание концепции, это тоже у вас все...
Нет, бывает, что если срочно, мы концепцию не пишем, мы просто устно все рассказываем, и заказчику этого достаточно. Иногда коротенькую записку пишем, на уровне идей понятно, когда они от нас быстро все понимают, что нужно делать. Люди же не дураки. Поэтому, если для зарубежа, мы всегда пишем отчет. Подробно, с картинкой, вот еще иногда потом переводчики его переводят. Огромный, красивую презентацию на английском языке. Это вот за рубежа. Да, у нас обходится бывает по минимуму. Иногда отчет мы в свое время, вот Алексей Васильевич просто рисовал даже чертежи общего вида или прямо на Кульмане. Ну, он еще старого класса конструктор. Он с Кульманом хорошо работает. Поэтому иногда даже до этого доходило, что мы в отчеты складывали чертежи. Еще тренеры хорошо могут делать экспертизу. Вот сегодня Алексей Васильевич об этом частично коснулся. В том случае, если вот в этой книге описана ситуация какая, что я еще с израильской властью было в Узбекистане, проектный институт профессиональный, подготовили материалы, потом это все попало к Алексею Васильевичу. И Алексей Васильевич придумал, как упростить проект в стоимость 70 раз. Вот тут все это описано. Поэтому и экспертиза заключается во многом на том, что много инструментов, когда у тебя все это в подсознании, когда ты читаешь, что люди предлагают. При мне была такая ситуация, когда тризовцы написали отчет для института протезирования, и мы случайно попали к директору этого института протезирования там на севере Москвы, который рассматривал отчет этих, который предложен был как раз вот этой питерской фирмой, которая на зарубеж всю жизнь работает. И Алексей Васильевич его начал листать. И говорит, так говорит, а сидит директор рядом. Он говорит, вот это работать не будет. Потому-то, потому-то, потому-то. Вот это тоже работать не будет. Потому-то, потому-то, потому-то. Директор сидит и жалеет. Потому что он на скидку говорит по этой глупости, которая в этом отчете есть.
Нажил себе врагов, что ли?
Это вот в отношении, то есть возможный вариант, что экспертиза. И потом, ну, в общем, иногда мы даже нарывались, что нам нужно будет экспертизу делать, а проект сделан 30. Но мы в этом случае отлынивали, хотя сами плевали, что вот что они написали.
Это старые книжки.
Так, давайте еще вопросы.
Я сейчас чуть-чуть добавлю. Да, пожалуйста. Значит, уже я чувствую, устали, уходят люди, времени действительно мало. Я хочу сказать, что трехдневный семинар, если мы удастся провести, то мы эти вопросы, которые сейчас Николай Григорьевич сказал, причем литература у меня, единственная у меня в библиотеках все книги, несколько сотен книг. Не только Денис, а есть гораздо более сильные книги. Но сейчас самое главное, ваша работа. Вы лично, если заинтересованы, трехдневный семинар, мы разберемся, что вам нужно, поменяем программу. Я всегда так работаю, оперативно, меняю программу, и то, что вам нужно, повышаем эффективность. То есть Николай Григорьевич сейчас все про ТРИС по инерции рассказывает. ТРИС – это первые шаги, азбука, только-только. А потом приходится переучивать, почему я сразу говорю, нет, я буду обучать ТЭР, потому что потом учить, когда ТРИС обучен, у него свои законы, а здесь, я говорю, нет, а во внедрении не годится. Лучше сразу обучать, и как находить идеи быстро, ПТР, и как внедрять. Потому что вам нужно внедрить. То есть вы можете победить в своей работе только в том случае, если у вас будет совершенствовать продукцию. То есть в мелочах. Это я специально «Дьявол в мелочах», вроде такое пафосное название, но на самом деле... В мелочах, если вы научитесь работать, то вы, конечно, организационно решите. На прошлом занятии, вот на прошлом презентации, я уже показывал, как можно очень быстро решить задачу. Объем такой, ну, представляете, за 52 года столько накопилось, я не могу это сразу выложить, но говорю, что я готов. Вот, если все получится, человек 30 будет, я посмотрю, изучу ваши потребности и составлю свою программу. Потому что в оборонке-то я делаю все, но там до четвертого уровня доходит. И они там уже подкованные ребята.
А потом там закрыты, мы понимаем, что если в оборонке, вот его наработки не уйдут сразу в Боинг куда-нибудь, в военно-промышленный комплекс США. Потому что мы же еще за этим следим, что мне хотелось бы выражать американцев этим.
Вот мне сказал, что Злотин, мой бывший товарищ, вместе учились от Шулера, он в Америку уехал, и сейчас искусственный интеллект и оборонные проблемы решает. Представляете? И мне приходится то же самое делать. Мы стали врагами, как бы. Как будто. Работаем.
Алексей Васильевич, а такой вопрос. Какое нужно базовое минимальное образование, чтобы освоить ТЭР? Ну или по-другому, с какого возраста можно учить детей?
Только желание.
Самое лучшее. Возраст. Он спрашивает про возраст. Возраст. Какого возраста?
Вы не кандидаты, надеюсь, на наук?
На что?
Не кандидат наук, не доктор.
Не.
Ну, нормально.
Я про детей своих спокойно.
Я это пошутил, конечно. Но... Я просто не нравится, когда с опломбом на меня, я обычно могу резко щелкнуть, но было такое уже.
Не, просто с детьми мы, если как конкретно про нас, с детьми мы не любим работать, потому что это отдельная песня. Нужно понимать, как сработать. Нужно знать слово дидактика, работая с ребенком. Мы как-то все время инженерами входили.
И дети еще не понимают. И в институте я 4 года пытался в индустриальном институте, в университете, меня доцентом пригласили, без всяких званий, ничего. 5-4 года со студентами понял, что это бесполезно. Они не мотивированы. Лучше всего мотивированы вы, потому что на вас топор, вы сами за себя отвечаете. И вам нужно вот выкручиваться. А это как раз вот ТЭР работает. Нашли идею, внедрили без ничего, без затрат. Ну, мне очень интересно, вот это эксперимент. Я надеюсь, что должно что-то получиться, потому что я заинтересован, и вы заинтересованы. Главное – мотивация. Вот вы спросили, если вы замотивированы, это не имеет значения. Это даже доктор, это пошутил, это грубовато. Но в данном случае мотивация. Самые лучшие у меня ученики – те, кто банкроты. Вы не представляете, вот эта книга «Банкрот».
А вот пришел со слезами, говорит, я банкрот, полно денег нет, в банке денег не дают, мне нужно 200 тысяч долларов, чтобы реконструировать завод. Пришлось поехать, я когда плачут, люди взрослые, поехали. Поехали на завод здесь, в Подмосковье, посмотрел завод, завод подняли без копейки, без суды. Никто не верит, и я как-то правительство, я два раза выступал в правительстве, что нужно субсидировать это обучение. А, ну, понятно. Так вот, я когда сказал, что вот завод там подняли без копейки, зачем нам суды, когда нужно обучать людей? Не поверили, пришлось книжку выпускать. Сейчас 12 книг, но это не то. Под вас будет под вас создается новая книга. Мне, собственно, вы чувствуете, что я так, как тигр уже, потирая руки.
То есть вы избраны?
А?
Судьба легла.
Потому что вы выживать будете скоро, по нашим прогнозам, вам будет тихо, тяжело. Если вы коэффициент единица будет оставаться, то вы будете, ну, тяжело.
То есть сейчас...
Надо.
Извините,
перебью. Надо вылезать, нет, ничего.
Сейчас вот изменчивый мир, эти инструменты очень важны. Так?
Я не очень понял.
Молодой человек спрашивает, мир изменяется, и эти инструменты важны в жизни?
Они очень важны.
Так это, понимаете, я сейчас передаю, Альшин вот ушел из этого уже 10 лет, он нас обучал очень серьезно. Он говорил, мы должны готовить творческую личность, каждый человек личность. Он говорит, люди все гении от рождения. Если он не круглый идиот, то он поднимает палец, если не круглый идиот. А Шулер, это так, вот это гений настоящий. Почему? Он и писатель-фантаст, он и изобретатель высочайшего качества. Он и дал все остальные направления, которые мы обучали, он создавал направление. Он курировал все мои, ну, мои книги. Абсолютно. Вот сейчас нужно нам передавать эстафету. А кому передавать? Вы понимаете, задача-то глобальная стоит не такая. Обучить-то мы вас сможем. Вы будете решать задачи второго уровня. Даже после тренинга я уж постараюсь, чтобы получалось. Но нам нужны профессионалы. Профессионалы. Вот в Кирове завод, вы заметили, что лыжи не выпускаются. Вот Вятский завод лыжи выпускал деревянные, а хорошие. А сейчас американские эти пластмассовые лыжи. Я пришел, банкрот завод, я говорю, давайте сделаем лыжи ваши. Дешевые, армированные типа пластика, вот делайте внутри, будут лучше. Но у них эта отдача, они лучше деревянные лыжи. То есть, ну, если будет там человек, который будет решать задачи. Нас поддерживал торговый промышленный палаты на периферии. Поддерживают. Президенты всегда мы приезжаем в Туле, в Кирове, в Орле, в Курске. А там президенты, они на нас молятся, говорят, сразу собирают молодых предпринимателей. Мы спокойно работаем. Ну, понимаете, сейчас иногда кажется, может быть, кажется, что это легко. Это не легко, но сейчас это тяжело, я сразу говорю. Говорили очень на меня, что это... Как вы их укладываете? Я говорю, а что делать? Хотите учиться? Да, придется очень много информации перерабатывать. И еще вот это вот внутреннее. Вы должны сами решать задачи. Вы должны быть мотивированы. Это единственное, что нужно. Мотивация. У детей нет мотивации, просят. У студентов нет мотивации. Вступился за малый бизнес. Вот такая мотивация, когда гибнут. Когда, ой-ой-ой, все, я банкрот, ой, сколько угодно.
Это можно.
Получается, во взрослом нужно искать ребенка, тогда ты станешь креативным. Так я понимаю?
Нет.
Это же как-то вот так звучало здесь.
Вообще-то креативность, это считается... Но мне, я же работал с Ленковым. Она мне доказывает, что мы не креативны. Это наша вещь нашего обучения. Левополушарное мышление – это ЕГЭ. Вот, кстати говоря, это как раз левополушарное, это как раз приучение к формальной логике. А формальная логика – это враги, два врага. Диалектическая логика или формальная. Мы переключаем, я даже грубо говорю вначале, не пугайтесь, я сейчас буду ломать вас, ваши мозги на 180 градусов. И начинаем эти шагов объяснять. Мы заставляем. То есть учиться нелегко, я сразу говорю, нелегко. Но чем дальше, тем интереснее. И когда на четвертый уровень выскочили, и когда мы увидали, что там такие задачи можно решать от заворонки, что мы не можем даже объяснить пока что. Мы на проходе
работали.
Как это? Может, кто-то помогает, а начинаем уже думать. Нет, это чем дальше, тем интереснее. Попробуем, я еще раз сейчас попытаюсь. Потому что не оборонки, как хочется совсем, ну, профессионально.
Нет, на нас чуть-чуть.
Когда вы никогда не будете не услышать. Это нельзя. Просто, чтобы вы отдохнули немножечко. Значит, это расширено. Он сказал, у нас был такой случай, когда я сказал, что криминал воспользуется. Он проводит семинар в Варшаве. Вы его выгнали из Советского Союза даже. За то, что приступ, пожалуйста, начал. Он в Варшаве преподавал, и там началось воровство, ворует спирт. Начали воровать спирт после его семинара. Система спирт, и там кто-то из сидел, заведующий гаражом, он быстро понял, прием такой предварительного действия. Он в своем гараже, в этом цистерне, стал подвешивать этот пустой ребенок, и с машины приходит, спирта заполняет, потом везет на завод, а где остается 10 литров спирта. А там считает по граммам все, не хватает, ворует кто-то на ходу машины. Не догадался никто. А Шурик посмеялся. Нашли этого Ашурика. Поглянули в гараже, в пустой машине, бедро подвешено. Ага! Значит, через некоторое время стали наглядывать все время. Опять перестал попадать. А Шурик уже доленился. Говорит, да что вы? Кто-то талантливый там такой. Криминал. Оказывается, в цистерне, в пустой цистерне стал подвешивать на ростах внутри. Одеяло байка, впитывало, он гараж приехал, он выжимает цистерну. И вот, да, это не шутка, потому что он, когда я заработал следующую жизнь практически. Вначале по переписке, потом лично. И он сказал, что вы понимаете, что это мы можем такого джина выпустить из бутылки, что потом мало не...
Особенно при нынешней милиции, которая умеет только стричь.
Понимаете, он же предупредил, говорит, да, и когда, да, а я взял, ты показал, ну, тест, третий уровень. Он говорит, а я могу шести способов еще воровать. Я ему показал, он говорит, он был в шоке. Я говорю, ну, один пример я вам покажу. Вот это достаточно было, на третьем уровне там такой пример показывает, что в спирт нужно было заливать воду.
Ведро.
Тогда бы никто не заметил, что ворует. Спирт растворяется. Приборы не ловят, там на уровне погрешности спирт. И он мог всю жизнь воровать, и никто бы не заметил. И таких шесть способов, когда я показал, а что я сказал, это слишком серьезно. Дайте слово, что никогда вы этого джина не выпустите. Третий, ну, третий мы чуть-чуть выпускаемся. Четвертый нельзя. Почему? Пока не сделаем систему закрытую. В обороте она закрыта, это хорошо, понимаете. И то там вначале практически.
Ну тоже будет подписка, не выезд.
Да, не выезд, не выезд.
Вторая степень секретности.
А здесь я говорю, что мы сейчас проблемы, но я же автор, а Шурик, конечно, он хозяин был, он направил меня. Но сейчас для 11, ну мы можем это сделать. Попробовать я говорю, что. Я не гарантирую, что так вы будете блестяще вещать после трехдневного семинара, но хотя вы поймете, что это важно, пятидневный семинар вы придете уже, будете решать, это я уже спокойно, вроде что решил. Но заниматься тяжело. А попробовать, я согласен. Вы ну, подумали, в оборонку, это никогда вы не узнаете. А что я запретил? Выпускать джины из бутылки, он так вот сказал. Все, мы не выпускаем. Вот чуть-чуть рассказали вам, и все.
Еще два замечания, извините. Вот смотрите, есть еще такой автор, Орлов, который уже написал 6 книжек.
Это
антитриз. Если вам поводится, сожгите ее, потому что человек уехал в Берлин, с женой создал фирму, международную какую-то там, и дает дипломы, которых написаны международные, этот какой. И наши предприятия на это ведутся, что международно признано, а признано это только в том здании и в той комнате, где сидит Орлов. И он эти книжки продается, но это совершенно другой трис. Он переделал трис вот так, и если вот это будете читать, вас уже не переучить. Первое. И второе, по тому, что вот. Ну все, наверное, да. Вопросы еще, молодые люди. Алексей Васильевич, вот еще вопрос.
Я хочу сказать, что Твиттер много фальши сейчас. Вот многие трехдневные пошел, он слайд зафотографировал, а у меня слайды не жалко. У меня 2000 слайдов. 2000. И уже читаю, я объясняю, что вот мы здесь обучаем. Ну, это у нас не просто, у вас там есть. Это как, это как? Талант. А что это? Талант. Каждый человек талант. Вы неправильно обучили. Левополушарное мышление создали его в школе, в институте, это левополушарное. А мы приходим другое решение. А это Великова разрабатывала, она тоже всю жизнь где занималась. Она для этого приготовила передачу вышла. Да. Джина, пока мы не выпускаем, до третьего уровня мы вам дадим информацию, а потом выберем из вас людей, которые можно, которые хотят расти как заместитель директора по развитию на крупных предприятиях. Вот наша цель. Понимаете, мы не так уж. Мы свои цели ставим. Она совпадает с вашей, потому что вы будете получать. Ну,
вот и все. Алексей Васильевич, можно еще вопрос? Просто, ну, правильно ли я вас понял, да, хотел уточнить. Мы сейчас решаем вопрос о вложении, ну, своего времени, да, 3 дня это очень много, это дорого. Вот, и мы решаем. И, ну, я увидел, когда вы рассказывали, 30 кейсов, там, больше 80 решений, они все связаны с техникой. Ну, то есть, с гуманитарных вещей там не было вообще. Далее я увидел у вас схему, по которой управленческие, экономические вещи только в 4-м блоке. Я так понимаю, эти 3 дня мы к этому блоку даже близко
не подойдем. Даже близко не буду говорить пока. Пока не освоите.
Но без этих 3 дня вам даже не вернуться.
Не буду рассказывать.
То есть сколько времени, я понимаю, что от таланта зависит, до управленческих вещей, потому что, ну, мы живем сейчас, нам надо сейчас действовать. Времени.
В этом случае я отвечу сразу. В этом случае, если у вас горящая задача, мы решаем и дарим вам ее. Вот сколько раз я дарил. Ой, не представляете, мне жалко.
Нет, но... не так.
Не в этом,
не в этом дело. Они, вопрос-то в другом, что он, когда бизнес-задач есть инженерно-технические задачи, для этого инженерного
образования. Я технически не решаю, у меня все вопросы гуманитарные.
А у него все
направления. Я могу, может, инженера к вам представить просто.
Нет.
Дьявол в мелочах. Значит, организационные задачи решаются с помощью выверта часто технического. Вот, например, крупная фирма в Курске выращивает бактерии, и они у них там травматизм высокий был. И директор пожаловался, травмы, это все такое. И мы вывернули в технику. Он говорит, мы не можем организовать что-то, что мы только не делали. Это организационная задача? Да все задачи организационные. Давайте это самое. Снегоочистка – это организационная задача. Они ее не могли решить. Организаторы ее не могли решить. Мы ее решили через технику.
Я бы сказал по-другому, Алексей Ильич. Просто ситуация какая? У вас жизненная задача, она возникает в бизнесе. Если глубоко посмотреть причинно-следственную цепочку,
конечно,
окажется, что причиной этой организационной управленческой задачи является техническая проблема.
Мы не зря, термин называем ключом.
А техническую проблему сильнее ничего техники для решения задачи, кроме ТРИС, нет. Поэтому вот просто надо причинно-следственную цепочку досмотреть, это первый вариант. А второй вариант, что на самом деле некоторые инструменты ТРИС, если, вот, Алексей Васильевич, примеры. Лучше вы на трехдневном семинаре большинство примеров брать не технических. И тогда человек быстро поймет, как это проявляет в своей работе.
Да все задачи я могу перевести как организационные. Вот, пожалуйста, как организуйте вот, бригады для очистки стрелок на Рильске. Организуйте все. И вы сядете уже. Задача, в принципе, не решается организационно. Когда мы вышли на мелочи, вот мелочи. Оказывается, все это легко решается. Вы понимаете, нужно бескровно, дешевые, простые, эффективные решения находить. Организационно почему-то считаю. Да все задачи я могу как организационно. Все подавать. Ну, смотри, я уже выключил. Ну ладно, времени нету. У меня там было кое-что еще. Думаю, жалко вас. Вы после работы.
Так, модули, еще вопросы.
Друзья, да, спасибо.